Всем привет, друзья, и добро пожаловать в очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором я общаюсь с друзьями, коллегами и просто интересными мне людьми. Это могут быть артисты, предприниматели, музыканты, ученые, спортсмены, блогеры и все те, от кого можно чему-то научиться или вдохновиться их историями. И сегодня, мне кажется, что у нас совсем необычный выпуск, поскольку в гостях у меня Костя Пак. Костя, привет.
Всем привет.
И необычно, потому что с Костей мы, конечно, очень много общаемся, и тем более, что сейчас мы являемся соседями друг друга, и мы о многом говорим постоянно, и, наверное, из-за этого как-то беседа откладывалась, потому что было немножко странно, очень сложно понять то, о чем же мы конкретно будем говорить, потому что вроде бы все обсуждено уже, что только могло быть, и про какую-то биографию мы постоянно общались. Но, тем не менее, я очень рад, что сегодня мы все-таки собрались и поболтаем о тебе.
Да, без проблем. Постараюсь не быть скучным.
Да, ну, на самом деле, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, вкратце о себе, и как ты вообще сейчас, в первую очередь, себя позиционируешь, как кого?
Ну, в данный момент я позиционирую себя как YouTube-блогера, то есть я снимаю видео, и это основной мой род деятельности, этим я зарабатываю деньги на жизнь, и это то, что я люблю делать, это самое главное, на самом деле.
Скажи, Кость, вот ты откуда? Поскольку я знаю, что многие могут быть не в курсе, какая у тебя национальность, откуда ты, и правильно ли говорить национальность, или это...
Это сложно. Во всех странах понятие национальности, оно немножко различается. Моя национальность, если я не ошибаюсь, это кореец в России. И гражданство у меня, конечно же, российское. Я родился в Москве, и я, можно сказать, коренной москвич по моему отцу. В четвертом поколении. А мой прапрадедушка, опять же, по папе, он переехал в 1930-х годах во время японской оккупации. Он приехал в Россию и поселился сначала в Приморском крае, а потом после исхода, грубо говоря, его времени службы, его перенаправили в Москву уже по линии партии, если не ошибаюсь. И на самом деле он был одним из поздних иммигрантов корейских, потому что первыми в СССР или тогда еще в Российскую империю перебрались родители моей матери, то есть не родители, а предки. И это было в 1860-х годах.
Вау.
И, ну, я не знаю, это всегда очень сложно исторически проверить, но из семьи, в семье ходит такая легенда, что наш прапрапрадедушка по маме, он был переводчиком... царя, ну и вообще крупных политиков того времени в Приморском крае, потому что там было много корейцев в то время. Тогда была первая волна миграции корейских, как сказать, беженцев.
Это сложно даже себе представить, но да, действительно, и тогда были, видимо, какие-то международные все-таки отношения, нужны были люди, дипломаты, те, кто переводит и помогает.
Да, я в это, в принципе, верю, потому что моя мама, по меркам Узбекистана, в СССР, они жили в очень богатой семье.
Так, подожди, а Узбекистан, сначала перебрались в Узбекистан, а потом...
Ну да, там просто исторически так сложилось, что во время правления Сталина были репрессии, если ты знаешь, и как бы по этническому признаку очень многих переселили в определенные зоны. Корейцам отпала часть Казахстана и Узбекистана. Также я знаю, что чеченских, чеченцев очень много перевозили. И, ну и другие этнические меньшинства в России, в СССР, они, ну, можно сказать, пострадали, потому что их прямо из домов могли выгнать, и они просто в степи оказались, по крайней мере, мои предки так.
То есть это твои именно родители, папы с мамой оказались?
Нет, это их и родители их родителей, потому что это было в 1930-х где-то годах. Там такая довольно интересная история, что мой прапрадед по отцу, он был очень крупным, так сказать, лидером военных сил того времени. Тогда не было у Кореи, тогда не существовало вообще Кореи как страны, по сути, потому что ее оккупировала Япония, и, соответственно, армии не было. Но мой дедушка, он был лидером отрядов партизан. Хотя в некоторых случаях слово «партизан» имеет плохую коннотацию, но так было. И он был лидером очень большого отряда, и в исторических документах отражено, что он совершил там подвиги вместе со своими сослуживцами. И только он был очень скромным, насколько я понимаю, потому что он никогда никому не рассказывал, хотя ближнее окружение знало. И, по сути, он сейчас является национальным героем Южной Кореи. И это откопали только в 2002 году. Профессор в Корее, профессор истории, он раскопал, что вот были упоминания о таком Ким Гюмёне, и что он является, по сути, очень крупным героем борьбы за независимость Южной Кореи, ну и вообще Кореи.
Скажи, пожалуйста, а насколько вообще сложно генеалогию изучать, когда фамилия Пак? А как вообще это происходит в Корее, если ты вникал? Просто интересно, откуда эта информация, поскольку я знаю, что есть очень популярные фамилии, не знаю, Мин, Пак и так далее. Ну, понятное дело, что генеалогия, наверное, какая-то ведется и там по документам, но, тем не менее, так далеко копнуть, как это вышло?
Ну, мне немножко повезло, потому что у меня передавалось это все в семье. На самом деле, я сам не понимаю, как возможно отследить это, если у тебя вообще нет никакой информации, потому что действительно примерно треть корейцев имеет фамилию Ким, ну, 25%, если быть точным. Около 15% имеет фамилию Пак. То есть это очень тоже большое число. И мне повезло, потому что, да, ну, как бы ходили истории. По маминой линии я не утверждаю, что там были какие-то великие герои, но все равно есть подтверждение только по отцовской линии. И, соответственно, я это говорю, потому что это все задокументировано. И в целом, ну, я не проводил никаких исследований, я просто гуглил интернет. Я только недавно осознал все величие событий и подвигов моего прапрадеда, потому что я прожил в Корее 3 года, я немножко выучил корейский язык, и, соответственно, потом я провел ресерч в корейском интернете, потому что этой информации, соответственно, нет на русском языке практически. И я прочитал статьи в корейском, Naver, это как Google. Там очень много информации, потому что это было довольно, как сказать, как волна обсуждений была в 2002 году, что типа вау, такой герой. Вот, и как бы я прочитал, и из этого я составил свою картину, представление.
Ну, то есть это не какой-то герой там, которых было много, а это реально личность, которую выделяют единственного человека?
Да, ну, нет, он не единственный, конечно же, не единственный. Там есть один очень великий герой. Я, к сожалению, я не очень запоминаю корейские имена, но да, вот есть очень известный, которого все знают. И, соответственно, есть еще много героев, потому что я считаю, что все, кто боролся за независимость, они как бы сделали свой вклад. Но там есть ранжирование, и вот мой прапрадед, он имеет самый высокий ранг. Ну, он не единственный, соответственно.
Класс. Ладно. Ну, ты как человек, в принципе, москвич, в первую очередь, ты себя все-таки ощущаешь русским, правильно? Ну, мы с тобой тоже много раз обсуждали.
Да, я считаю себя русским. Но, опять же, есть такая коннотация у этого слова, что русским себя может называть только тот, кто этнически. Ну, есть такое. Я думаю, слушатели согласятся, что у них представление, скорее всего, русский — это человек белой расы. А я привык себя осознавать русским только потому, что я очень много общался на английском и на корейском языке, и у них в этом языке нет деления там на россиянин или русский. Есть только русский, по сути, Russian или Russia. И поэтому, да, я всегда себя называю русский человек. И, ну, я вырос в Москве, я получил среднее образование, учился в университете в Москве.
Сейчас мы к этому подойдем. На самом деле, я просто хочу свою вставить лепту. Мне кажется, вот эта история с русским и россиянином, она очень интересная, но если мы возьмем Америку, и мы говорим «американцы», и неважно, какой они расы и национальности, они американцы. Мне кажется, что мы, как люди, живущие в России, в стране многонациональной, и в стране, в которой живет не одна раса, воспринимать человека русским, только основываясь на том, что он белый там или еще какой-то, это странно, мне кажется. Все-таки менталитет, мне кажется, и язык, и то, где ты вырос, говорит о том, кто ты.
Просто я привык идти по пути наименьшего сопротивления, и я не люблю, как сказать, оскорблять чувства заблуждающихся или верующих в какую-то там расу, силу расы. Поэтому, да, я себя, при русских людях я называю себя россиянин. В остальном мне не надо даже париться, потому что я везде русский.
Ну, скажи, на самом деле, вот на эту тему мне тоже было бы очень интересно поговорить, поскольку если бы не пообщался я с тобой, там, не знаю, с Ираклием, с Косё, я бы не понял тех проблем, которые могут возникать, поскольку я сам нормально вписывающийся в общество звено. Расскажи, какие у тебя были, не были проблемы в детстве, в школе, в садике? Было какое-то восприятие тебя другое? Я понимаю, что ты как раз-таки рос в стране новой буквально после того, как распался Советский Союз. Какие-то были неприятности или в целом все было окей?
Ну, в целом, я не знаю, может быть, я, ну, у меня такая так психология построена, что я на плохом не зацикливаюсь и какие-то травмы психологические не получал от оскорблений. Ну, я помню, конечно же, были всякие притеснения по национальному признаку. Ну, иногда проходят дети и говорят: «О, китаец». И как бы родители такие, ну, ничего не делают, не реагируют. Ну, соответственно, что это, скорее всего, родители их как-то приучили к такому отношению к людям другой национальности, другого этноса. И, ну, в целом, я просто всегда был понимающий. Я понимал, что люди эти, скорее всего, не очень хорошо развиты с точки зрения толерантности. Они не очень хорошо осведомлены о том, что существует много этносов в России. Поэтому я всегда относился к ним с пониманием. Не жалостью, а просто я понимаю, что есть люди такие, да.
Mm-hmm. Ну, то есть это у тебя было с самого детства? Это тебе как-то в семье прививали или...
Ну, нет, конечно же, в детстве я обижался на это как-то. Но я никогда не проявлял агрессии или в ответ я ничего не говорил. Потому что, да, у меня все-таки родители, они очень интеллигентные. Они мне просто, да, всегда прививали ко мне то, что люди... Я отличаюсь от других во многом. И, соответственно, они говорили, что вот будут какие-то такие сложности, возможно. Поэтому я был всегда готов к этому. И в целом проблем с национальностью у меня никогда не было больших. Ну, иногда, конечно, я чувствовал от учителей даже негатив, но я тогда просто менял школу. То есть мои родители меняли школу, потому что они видели, что что-то идет не так. У меня была проблема только с социализацией, помню, в средней школе, потому что я в младших классах учился в частной школе. Так повезло мне. И там у нас был класс, 9 девочек и я один мальчик. И с тех пор я помню, что, да, я вот рос и социализировался в женском обществе, можно сказать. И это дало мне много плюсов, потому что я уважительно отношусь с тех пор к девушкам. Я разделяю во многом интересы. Ну, я понимаю, что у нас интересы могут быть одни и те же, и поэтому я не делю людей уже, ну, так, по половому признаку практически. Плюс там в современности очень популярно стал феминизм, я считаю себя, ну, как бы friendly к этому движению. И очень много информации вот в последнее время тоже изучил. Но я понял, что корни того, что я так довольно-таки открыт ко всему этому, это то, что, да, я учился в женском классе, но в средней школе у меня были проблемы, потому что я попал в довольно такой сложный коллектив, они с первого класса были вместе, а я в пятом только присоединился, и там были очень такие парни, уже большие, я просто даже помню, офигел от того, насколько они могут быть крупными. Они, у них были свои интересы уже, своя дружба, и я с трудом вписался в их компанию. Я в целом мог бы там учиться, но моя классная руководительница, она почему-то ко мне немножко негативно относилась, и из-за этого у меня как-то стрессов очень много было, и здоровье чуть-чуть подкосилось.
Но негативно это хотя бы в каком формате, чтобы люди понимали? Но какие ситуации были, когда ты понимал, что нету ничего, кроме того, как ты выглядишь, по сути?
Ну, я помню, я это очень... помню отдаленно, потому что это был 5-6 класс, это было очень давно, 15 или 16 лет назад. Я просто помню, что в один день она как-то... Я зашел в класс, какую-то проблему хотела решить, и она меня как-то очень грубо отшила. И помню ее... У нее была учительница, ее подруга, то есть она была наставница. Она меня называла все время пузырем. Ну, потому что я был очень полным, да, и она говорит: «Пузырь, ты что здесь стал?» И вот я помню, что она меня не защищала при ней. И это было очень, ну, это очень обидно было, для ребенка особенно. И вот с тех пор я как бы избегал всегда таких учителей. Это никакой травмы у меня, в принципе, не оставило. Я просто понял, что вот эта женщина, да, она очень неадекватная. Потому что реально, эта учительница, ее наставница, ей было лет 80-85, у нее уже был старческий маразм, и она ходила по школе как такая домохозяйка.
Ну, то есть, может быть, это не было связано с тем, как ты выглядишь, просто она почему-то на тебя...
Да, возможно, возможно, я додумал уже, что я так отличаюсь. Там много факторов, возможно, потому что я реально был единственным, кто пришел в том году, как бы это... У них был уже сложный коллектив, и очень много факторов, которые могли повлиять на то, что ко мне негативно относится человек.
Но все равно родители твои решали очень быстро вопрос, и если что-то шло не так, они прям реально меняли сразу школу?
Да, но они довольно были умны в этом плане. Я просто, когда ребенок подвержен стрессам, особенно в вот этот постпубертатный или пубертатный период, это все очень сильно влияет на здоровье, потому что там появляются мигрени, я пару раз лежал в больнице, у меня там обострялся геморрит, гастрит. И, ну, даже сейчас я на примере своих племянников вижу, что, точнее, не племянников, а двоюродных братьев, я вижу, что, да, вот, просто это с точки зрения биологии, очень много гормонов выделяется, это я так недавно узнал, это, ну, там совершенно нереальный уровень гормонального роста происходит, и любая стрессовая ситуация, любое негативное влияние, оно может очень сильно повлиять на здоровье ребенка. Вот, я думаю, что этим можно объяснить. А моя мама, она врач, и она понимала, вот что-то не так, значит, надо просто поменять как бы окружающую среду.
Скажи, а вот из рассказов твоих родителей, может быть, ты в курсе, насколько им жилось в Советском Союзе, в Москве конкретно? Были какие-то проблемы с тем, что они корейцы? Или в целом, вот ты говоришь, что мама врач, и все к ней уважительно относились, никаких не было? Интересно.
Ну, это интересный вопрос, потому что, в принципе, я считаю, что у моей мамы не было вообще проблем до лет 20-25 в плане интеграции в общество, потому что она жила в Узбекистане, она же у меня из Узбекистана. И у нее была богатая семья, повторюсь, и то есть у них все было хорошо. Она училась в меди, в узбекистанском меди, и у нее не было проблем, она просто потом приехала в Москву и познакомилась с моим отцом. Отец мне рассказывал, что он учился в очень хорошей школе, тоже ему так повезло, он учился с детьми дипломатов, поэтому в этом ему, наверное, повезло. Там была девочка-японка, он даже рассказывал. Поэтому у них там, я думаю, люди были такие уже более продвинутые. Но он говорил, что иногда он, когда шел по улице Москвы, а тогда очень мало корейцев было в Москве, в него могли там дети бросать камни. Ну, такие камушки, не на поражение, а просто типа «О, обезьянка идет». И он говорил, да, он это помнит.
Ну вот вспоминая вообще школьные годы, были какие-то еще проблемы с тем, что ты выглядел иначе? Вот даже меняя школы, ну, просто именно школьные истории такие вот.
Нет, в дальнейшем мне очень повезло, потому что, я не знаю, может, это мои родители настолько умные, гениальные. Они меня впоследствии отдавали все время в школы, новые школы, с новым коллективом в новых районах. Ну, точнее, эти все районы были близко к нам, но школы были всегда новые. Ну, впоследствии у меня было две школы. Одна на юго-западной, 1307. Или 13.08, я не помню. Вот. Там собрались очень прикольные ребята. Мы все были новым коллективом, поэтому мы как бы все сдружились. И там были разные нации. И очень дети из очень неплохих семей. Это была общеобразовательная школа, но просто так в новых районах обычно молодые приезжают семьи. Поэтому они были все очень продвинутые. И я помню, дружил. У меня был друг чеченец, армянин. Один был парень русский и один еврей. И мы как бы очень нормально общались. И мы обсуждали там. Парень из Чечни, чеченец, Ислам его звали, он меня познакомил с творчеством Квентина Тарантино. И он был совершенно не стереотипный парень из Чечни. Он был вообще из Грозного, но он очень любил джаз, музыку 80-х. И я до сих пор как бы у меня в друзьях, он очень годную музыку ВКонтакте слушает. Вот. И в целом вот это повезло. А последняя школа вообще была замечательная тоже. Я из этой перевелся, потому что она была далеко довольно-таки. Там было очень много пробок на юго-западной. И меня перевели в новую школу, 1995. И там был тоже новый коллектив и тоже все нации. Там даже у нас африканцы были. Много африканцев. Корейцев было, конечно же, много. И как-то мы общались и... Там я начал играть в КВН, ну и, в общем, там все было уже отлично, и там вообще тема национальности практически не затрагивалась никогда.
А было ли у тебя такое, что ты тянулся к другим корейцам или к азиатам? Вообще есть такое у других азиатов-корейцев или в целом это не важно?
Вот ты прав, на самом деле, что очень многих корейцев, у них есть, даже не корейцев, это все равно, это немножко стереотипно, у многих национальных меньшинств, этнических меньшинств, у них есть такое распространенное явление, как землячество. То есть очень много корейцев, потому что я знаю корейцев в Москве, они общаются только с корейцами. Выходят замуж и женятся только на корейцах. И у них практически все весь досуг проводится вместе, в корейских ресторанах даже, прям такие стереотипы на стереотипах. Мне же повезло во многом, потому что я вот учился в школах таких с ребятами разных национальностей, поэтому как-то корейцам я никогда не тянулся, потому что мне было интересно вот с этими ребятами. А общаться с кем-то только из-за того, что они там со мной одной нации, я считал как-то, ну, странным и неправильным. Вот. Ну, у меня был один друг кореец, на самом деле только один или два. И у нас просто семьи дружили, и поэтому мы считали друг друга там, типа, друзьями с детства. Но у нас были совершенно разные характеры, разные интересы. Поэтому сейчас мы так чисто уважительно друг к другу относимся. И у нас есть только память. Но так мы не общаемся практически.
Я помню, на самом деле, вы снимали когда видео вместе с Косей и Ираклием про то, что ты в России не русский, там чурка и так далее. И ты сказал, что когда был в детском садике, даже не понимал того, что ты выглядишь как-то иначе. Правда ли это? И в какой момент ты осознал, что да, я там отличаюсь от других ребят в детском саду или в школе? Был ли этот момент осознания? Как-то он повлиял на тебя? Или в целом нечего об этом сказать? Просто как-то...
В детстве я точно помню, что я не думал, что я очень сильно отличаюсь от других. Ну, то есть я понимал, что мы все разные. Я понимал, что я кореец, но я не знал, что в других семьях внутри происходит. Я не думал, что они не едят кимчи. Я вообще в таких вещах не задумывался. И потому что, наверное, я не сталкивался ни с какими трудностями или проблемами. И вот только во второй школе, вот этой средней, я понял, что я сильно отличаюсь, потому что там, ну, когда ты интегрируешься в новый, как класс, очень много притираний происходит, и там, ну, я дрался пару раз.
Ну, это в целом сложно в новый коллектив вливаться.
Я не считаю, что они были расистами в какой-то мере, потому что, да, тема национальности очень редко затрагивалась уже впоследствии. И я считаю, что вот чем больше развивается Россия, чем как больше времени проходит, тем лучше люди вообще воспринимают понятие мультикультурности, и это хорошо.
Хотя, на самом деле, сказать о мультикультурности в разрезе тебя, ты абсолютно той же культуры, что и мы, вряд ли ты корейской культуры, если так
говорить. Там есть небольшие различия культуры в семье, но я не считаю, что я вот, если я женюсь, то у меня будет какая-то культура корейская. Но в целом в семьях корейских таких ортодоксальных, там реально есть много отличий. Там праздники даже другие празднуются, и свои нравы существуют.
Немножко опять касаясь корейцев в России, стремятся ли корейцы, которые когда-то переехали в Россию из-за проблем в Корее, обратно в Корею? Есть ли такое движение? Насколько оно сложное, несложное? Ну, просто, может быть, ты среди знакомых это видел.
Последние года это явление очень активизировалось. Но это происходит и по экономическим соображениям, потому что с 2014 года в России, вообще во всем СНГ, большой кризис. Поэтому очень многие корейцы начали задумываться о переезде в Корею, потому что там экономика очень сильная.
За лучшей жизнью.
Да, и тем более есть такая возможность. Ну, корейцы, они поощряют вообще приобщение корейцев из других стран к своей культуре. Потому что, на самом деле, корейцев-беженцев очень много в мире. Это, наверное, одно из самых таких многочисленных этносов. Было очень много проблем, и поэтому там 2 миллиона в США живет. Где-то 500 тысяч, по-моему, во всем СНГ. Ну и вообще там во всем мире наберется, там, не знаю, несколько миллионов людей. И у нас есть возможность туда поехать, там жить, там работать. В данный момент.
То есть сама Корея, она, в принципе, принимает людей, которые этнические корейцы.
Да, но, опять же, если кто-то кореец слушает, то это зависит от отношений дипломатических Кореи с вашей страной, вашего гражданства. У России и Кореи хорошие дипломатические отношения, поэтому у меня была возможность туда получить визу, во-первых, а потом получить там ID-карту.
Окей, ну мы к Корее немножко позже подойдем. Скажи, пожалуйста, про то, что ты был пузырем. Это очень забавно. Я думал, что ты чуть позже потолстел, нежели уже там в средней школе. Ты изначально просто с детства был полненький или в чем проблема?
Я был очень толстым с детства. То есть это всегда, не знаю, было со мной. У меня просто вся семья, она такая довольно-таки упитанная. И не знаю, от хорошей ли жизни, но вот я где-то точно помню, что где-то до 21 года я был очень полный. И вот в 21 год был пик полноты, наверное, моей. И тогда я ударился очень в здоровый образ жизни. Диеты и спорт.
Что тебя заставило вообще удариться? Просто я понимаю, что я сталкивался с тем, что я был полный в детстве. Но и меня ничто не заставляло, никакие тыкания пальцем и даже называние там пузырями. Что кликнуло у тебя в 21 и какие-то меры принял вот пошагово? Что ты сделал, что ты в итоге пришел в какую-то форму?
Ну, я к тому моменту понял, что я не очень счастлив своей внешности, и это очень сильно влияет на мою жизнь, на мое удовольствие от жизни. То есть я не уверен в себе, и я увидел вот эту взаимосвязь о своей неуверенности и о моего внешнего вида. Сразу забегая вперед, я скажу, что сейчас это немножко изменилось, но тогда я в свои юные годы понял для себя, что чтобы нравиться кому-то, ну или вообще нравиться себе, нужно стараться хорошо выглядеть. У меня тогда такая формула была. Поэтому я очень сильно ударился в спорт. Я там скинул за... Я помню, у меня был рекорд. За 4 месяца я скинул то ли 15, то ли 16 килограмм. И, ну, я выглядел неплохо. Но я был такой худой. Ну, не худой, а вот без мышц совсем. Дрыщ. И тогда я понял, что нужно, блин, еще и мышечную массу, оказывается, наращивать. И следующие 3 года я вот занимался этим.
А что ты делал в первую очередь для того, чтобы похудеть? Это питание или ты там бегать начал?
Ой, я, как и любой человек, который никогда раньше не сталкивался с здоровым питанием и диетами, я попробовал очень много за свою жизнь. Там были всякие кремлевские диеты. Ну, скажу, они какой-то кратковременный результат давали, но кремлевская диета – это когда ты ешь в основном только белок, мясо и практически не ешь углеводы. Это не очень здоровый, не очень здоровая диета, скажу сразу. А потом я ударился в сыроедение на 3 или 4 месяца. Угу. Ну, в общем, многие помнят это движение. Было очень популярным.
Да-да.
И сейчас, наверное. Угу. Но, опять же, там меня очень смутило в дальнейшем. Вначале я немножко не обратил внимания, но потом в дальнейшем меня очень смутила их философия. Практически она была похожа на религию.
Да-да-да.
Я когда я увидел в там, главном паблике сыроедения, что типа вот войны всегда разжигались мясоедами.
Да.
Потребление мяса вызывает агрессию в людях. Я понял, о, это что-то не так. Надо просто переосмыслить, попробовать свое мнение, подвергнуть скепсису и вообще вот все понятие сыроедения. И после этого я как бы понял, что мне нужно что-то другое. И не стал есть все, что угодно. Но я чуть-чуть пересмотрел свою диету. Добавил много полезного. Угу. И главное, мясо.
Ну вот если ты можешь выделить главное, что позволило тебе тогда скинуть эти килограммы, что это было?
Очень жесткая мотивация. Я помню, что, не знаю, каждый день мне очень... Я тогда был психологически, как сказать, очень подвержен влиянию, и вот если я что-то тебе, себе в голову вбивал, какую-то идеологию, я очень, как, не знаю, слепо ее придерживался, я вот хотел выглядеть очень хорошо. Я там, не знаю, вот был такой способ, там, одеваешься резиночку на запястье, и когда ты хочешь есть, ты себя бьешь этой резиночкой. Офигеть. И я помню, эта резиночка у меня продержалась полгода, и я очень похудел. То есть я реально кайфовал даже, помню, от чувства голода. Что типа я чувствовал, ой, я голоден, значит, и жир горит. И я, ну, я не скажу, что я в какой-то момент я стал, как сказать, как называется, когда люди очень худеют?
Дистрофиком?
Не дистрофиком, а это вот заболевание.
Анорексия.
Такое. Анорексия. У меня не было никогда такого. Угу. Просто я понял, наверное, как кайфуют люди вот от анорексии, когда я понял, что можно получать кайф от такого страдания, от голода.
Угу. И... То есть, в первую очередь, ты не ел? Или...
Я ел, потому что как бы есть – это основное, как сказать, основной поинт всех диет – есть. И тогда была мода есть часто, там, 6-7 раз. Но я ел очень мало, там, мог выпить, там, 200 грамм коктейля, потом съесть…
Ну, коктейль – это что-то протеинового.
Такого. Ну, протеиновый коктейль, да, я тогда думал, что от них есть много пользы. А потом съесть что-то здоровое, тоже там 150-200 грамм. Ну и вот, в общем, я так продержался 5 месяцев. И, ну, очень хорошо скинул.
Угу. Ну, то есть, в принципе, это и сделало тот результат, который ты хотел.
Да нет, я потом просто понял, что мне не очень идет быть вот настолько
слишком.
Да, я просто начал очень много заниматься спортом. Первый раз пошел в тренажерный зал, и вот у меня был там такой стрик, как называется, что я 3 года практически регулярно ходил и практически не пропускал.
Ну да, на самом деле у Кости есть, мне кажется, даже фотография в видео 50 фактов о тебе, по-моему, слишком
да,
много
да,
информации.
Да. Это как раз было, по-моему, я начал там ходить, и где-то вот 4 месяца я худел, и 3 месяца я походил в зал, и вот такой у меня результат получился.
Класс, короче, да, у Кости в этом видео есть как раз фотка, и в целом, если вы отлистаете Инстаграм Кости, то можно увидеть то, каким он был прям качком.
Да, я очень кайфовал от этого, но... Лично у меня есть до сих пор такое, как сказать, возможно, это заблуждение, но это мое мнение, что вот когда ты очень сильно ударяешься в физические нагрузки, немножко я потерял тогда в
интеллекте.
Да.
На самом деле, я вспоминаю всегда в эти моменты Тинькова, который сказал, что если кто-то в компании начинает готовиться к Айронмену, надо его увольнять. Айронмен — это марафон, соответственно, велосипед и плавание.
Да, я просто помню, что у меня практически 50% времени уходило на мысли или на действия, связанные со спортом и улучшением себя физически. Это сейчас я бы хотел какой-то больше баланс поиметь.
Угу. Ну, наверное, в тот момент это и было важной целью, все-таки, если ты так менял свою жизнь и отношение других к тебе и самого себя к себе, в первую очередь. Расскажи, пожалуйста, про школу. Какие у тебя были увлечения, что тебе нравилось больше всего? Чем ты занимался помимо школы? Или что у тебя получалось в самой школе? Ты можешь выделить какие-то основные направления?
Вообще, я помню с детства, возможно, у многих так людей, у меня всегда очень хорошо получалось то, что мне нравилось. То есть то, что меня увлекало, прямо я в этом достигал, ну, довольно неплохих высот. Например, мне, ну, мои интересы были всегда не очень полезны. Родители всегда были ко мне очень благосклонны и никогда меня не тревожили, не сдавали мне цель. То есть я не ходил на спорт практически никогда. Ну, они меня пытались как-то отдать, но мне не нравилось, или же они там, им было лень возить потом. Вот. И мне нравились компьютерные игры. Понравились они мне лет в 13 или в 12. И вот я помню, как и многие дети того времени, я где-то 5 лет провел за Counter-Strike'ом.
Знаем, знаем,
да,
не только ты.
Да, и как любой ребенок там, я считал себя отцом. Ну, реально, мы там играли на деньги, и как бы, мне кажется, все молодые ребята, школьники, когда они очень много часов уделяют чему-то, они просто мастерами становятся этого дела.
О, да.
Вот, и, ну, реально, я помню, что очень большая часть времени моего занималась тогда компьютерами, но это к лучшему, потому что я как-то стал очень на «ты» с компьютером и интернетом, потому что надо было много информации искать, какие лучше стратегии, тактики. Вот. И это меня научило работать с информацией. Ну, я хочу себя так утешать.
Ну, то есть ты все время что-то гуглил и просто смог?
Ну да, я там играл еще в разные стратегии, Warcraft, StarCraft и еще там Бойцовский клуб. Вот. В общем, там было очень много информации, которую надо было переварить, систематизировать и потом использовать, чтобы получить преимущество.
На самом деле, о Бойцовском клубе я узнал буквально пару лет назад, и я одурел просто от того, насколько это популярная и эпическая вообще игра, при том, что там нету как такового геймплея. Ну, то есть...
Да, она была совершенно примитивная, это была браузерная, контекстная, если я не ошибаюсь, игра. Там надо было драться, там, то есть не было, там были картинки, но они были статичные. Там была картинка условного персонажа, и там было показано, вот у вас такая-то броня, такое-то оружие, инвентарь. И бой происходил так. Ты выбирал противника, и там было 3 или 4 варианта, типа ударить в голову, ударить в грудь, ударить в живот или ударить в ноги, а потом защитить голову, защитить. И, в общем, это было примитивно, но там тоже можно было получить преимущество. Были сайты статистики, куда этот определенный противник твой бьет чаще всего. И тогда я понял, да, статистика работает реально, потому что у меня были неплохие успехи. Вот. Ну, это было...
Ну, ты говоришь, что было, но оно до сих пор есть. И у меня есть друг,
офигеть,
который до сих пор играет, и там фишка в том, он говорит, что если ты не вкладываешь деньги, то вряд ли ты что-то сможешь там сделать. То есть там настолько люди, я не знаю, это серьезно воспринимают, что и деньги делают, и как-то...
Это очень интересная была сфера. Я был на пике популярности этой игры, играл в нее. И я помню, в ней были самыми крутыми игроками очень богатые люди. То есть там потом их деанонимизировали, и это оказались там нефтяные какие-то бизнесмены или просто строители.
На самом деле, это очень интересная тема, которую мы никогда не обсуждали, даже со Стасом, когда говорили о его детстве, о том, что он играл в Counter-Strike там, на деньги. Я считаю, что меня онлайн-игры и там MMORPG, и тот же Counter-Strike чему-то научили. И научили мало того, что какому-то мастерству там игры самой, но и общению с людьми, и общению с людьми старше, потому что когда тебе 12, а ты общаешься с теми, кому 16, 18, 25, и я помню, я приходил на сходки, где сидят люди, которые пьют пиво там, я не знаю, у них уже дети, и это оказывается лидер твоего там альянса в твоем линейдже, и ты думаешь, что вообще как-то возможно? Это очень сильно заставляло меня выходить из зоны комфорта школьника, который вот ничего, кроме своего класса, по сути, дальше не знает. Я не знаю, как сейчас, возможно, с этим легче тем, кто учится в школе, и они больше видят то, как живут другие взрослые люди, но тогда не было, по сути, соцсетей. И тут я вживую встречался с тем, кто мой босс в игре, и я понимаю, что этот человек вдвое меня старше, и там у него дети уже. Для меня это было шоком, но это очень сильно открывало меня. И благодаря тому, что у нас были какие-то сходки, я приезжал на другой конец Москвы, куда я никогда бы в жизни не поехал, я дальше района не выезжал. И тут я еду через всю Москву, где-то меня встречает какой-то парень, у которого ник Snow Dog, и мы с ним идем в какой-то скверик, и там, значит, собрались наши ребята, и мы с ними что-то болтаем. Чему тебя научил? Вот, может быть, ты можешь сказать, помимо того, что ты научился серчить?
У тебя хороший пример социализации. Это прям вот реально очень классный пример социализации. Но у меня, к сожалению, такого не было, потому что я был довольно скромным человеком. И
я не могу сказать, что я был нескромным каким-то. Меня вытягивали, серьезно. Я понимаю, что родители меня могли не отпустить куда-то там поехать.
Ну, тебе, значит, повезло с твоей компанией. А со своей точки зрения, со своей точки зрения, я считаю, что вот этот игровой период в моей жизни, он очень сильно помог. Во-первых, он мне помог просто практически. То есть я научился работать с интерфейсами, с компьютером. Я научился, реально, я сейчас печатаю слепой печатью, и мне это во многом благодаря тому, что я в играх приписывался просто.
Я думаю, если ты сейчас в Counter-Strike зайдешь, ты легко закупишься вслепую.
Я до недавнего времени, то есть до 3 года назад я еще играл в компьютерные игры с удовольствием.
Да-да, мы недавно, пару лет назад с чуваком тоже засели, играли пару месяцев, и это был кайф. Я прям кайфанул, правда.
Нет, в общем, это помогло нам быть на «ты» с компьютером, а это очень важно в наше время, потому что, опять же, я не считаю, что взрослые люди, там, 40, 50, 60 лет, они глупее нас, но они просто не менее приспособлены к современному миру, потому что они, многие из них вообще не умеют работать с интернетом. А интернет — это невероятная кладезь знаний, и я считаю, что это преимущество наше.
Да, это факт. Я понимаю, что мы с тобой в поколении выросли, которое получило интернет и компьютеры во время нашего взросления, и, наверное, благодаря играм мы выросли как бы вместе с этим в итоге. Потому что есть те, кто, не играя, ну, интернет мимо них так и прошел. И они до сих пор, ну, довольно на дистанции от интернета.
Ну, это очень... Это вообще это тривиально, потому что это называется процесс геймификации сложных процессов. Мы геймифицировали наше знакомство с компьютерными интерфейсами и интернетом. Если так сухо сказать.
Ну, это такой... Не, теперь я знаю, как это объяснить другим людям, что я не прожил 3 года в какой-то непонятной компьютерной игре, а я геймифицировал познание интернета.
А вообще, как вы можете понять, я мастер в нахождении оправданий своим действиям. Вот. И я могу всему, по крайней мере для себя, могу всему найти оправдание.
Так это хорошо. Но ты что-то помимо... Были ли у тебя какие-то хреновые истории с родителями по поводу того, что ты очень много играл? Потому что у меня были, и, честно, это было ужасно. И, ну, мы с родителями ругались, то, что я по ночам играю, в какие-то моменты до серьезных ссор доходило, там, мне отключали интернет. У тебя было или ты в целом как-то в меру и спокойно все происходило?
Ой, нет, у меня были... Много, как и у всех, проблем с родителями, в основном с мамой, потому что мой отец, он никогда на меня не орал, никогда он поучительных каких-то разговоров со мной не проводил, он мне просто всегда мягко объяснял, интеллигентно. Мама, она очень взрывным характером обладает, и она очень часто ругалась. С детства прям мы с ней на друг друга орали. Скажу сразу, что в последние 5 лет, возможно, этого вообще не происходило. Возможно, потому что я стал более-менее самостоятельным. Но да, конфликты из-за учебы, из-за игр у меня очень много в жизни было.
Скажи, на самом деле мы начали с того, какие у тебя были увлечения в школе, но основное было именно компьютерные игры, или все-таки в школе у тебя тоже что-то было, что интересовало? И плюс ко всему, как у тебя вообще в целом дела в школе с оценками и с такими вещами были?
С точки зрения интересов, реально, мне стыдно, наверное, признать, но практически все мои интересы — это был интернет. Ну, игры первостепенно, наверное, в то время были. Второстепенно очень много информации поглощал. На втором месте стояли книги, но это в основном была популярная литература, художественные произведения. Мне очень нравился Лукьяненко, Акунин, ну, Гарри Поттера. Ну, Гарри Поттер — это совсем раннее. Вот мне нравилось что-то такое или историческое, как у Бориса Акунина, допустим, или что-то прям нереальное, как космическое, как-то фантастическое. Вот. А с оценками, я не знаю, мне кажется, я учился хуже средних школьников. У меня был явно математический, технический уклон, потому что у меня всегда все было хорошо с математикой, с геометрией, по крайней мере, в школе. Хуже с русским языком. Литература мне очень нравилась, но, точнее, как сказать, не нравилась. Я всегда хорошие оценки по литературе получал, но, наверное, только благодаря тому, что у меня была очень хорошая память. На тот момент практически фотографическая, потому что я очень на короткий срок мог запомнить очень большие объемы информации, и это мне помогало в истории и в литературе. Я мог стихотворение там рассказать, один раз прочитав его. Вот. И это как раз я рассказывал тебе, наверное, читатели не знают, я ходил на курсы... Я не помню, это курсы скорочтения, по-моему, они назывались. Сейчас они, наверное, тоже присутствуют, но я не знаю, это очень популярно, наверное. И там же тренировали память. Реально, память, я понял с детства, что это такое, как способность, скилл, который можно натренировать.
Ну, то есть как мышца. Но да. Скажи, как вас тренировали? Ты, может быть, помнишь, или это настолько было давно,
ну, что вообще? Ну, я помню какие-то основные базовые вещи. Я помню, что мы читали очень странным образом, чтобы ускорить скорость чтения. Мы читали, вот, допустим, предложение там, она пошла в лес погулять. Мы читали вот так, она пошла в лес погулять. И вот так мы читали огромные тексты, и я не знаю, возможно, они тренировали наше запоминание слов, но это было одно из основных тренировок. И то есть там было очень много такой муторной и скучной, наверное, практики, но... Я реально в 4 классе, я помню, что... Ой, не в 4, я в 4 не учился. В 5 классе я помню, что я очень быстро читал для школьника.
Кстати, немногие вообще не учились в 4 классе, потому что когда я кому-то говорю, как ты закончил в 16 лет? У меня не было 4-го, да, и, соответственно, мы перескакивали из 3-го в 5-й, и такое было реально. Да. Я не знаю, на самом деле, смысл
некоторые
этой системы.
Некоторые перескакивали из 4-го, еще и в экстернат уходили после 9-го.
Да, это и вообще было... заканчивали в 15. Да. Да,
были такие мне знакомые.
Скажи, пожалуйста, когда вот наконец-то уже школа подходила к концу, какие у тебя были планы дальше? Куда ты хотел поступать? Какие у тебя были понятные перспективы? Или, может, у тебя уже какие-то увлечения помимо появились? Или ты был обычно таким чуваком, который не знает, что, в принципе, делать?
Ну, да, я был таким как раз чуваком, и цели мои были целями моих родителей. То есть, в целом, они давали мне возможность выбора, но, возможно, я был тогда настолько... не подготовлен психологически и ментально, что я не знал вообще, что я хочу. Я думал, я хочу играть в компьютерные игры. Реально. Они хотели, чтобы я поступил в МГУ. Это была основной задачей. Сначала замахивались на мехмат, но потом мы поняли, что мехмат — это, ну, совсем реально очень сложно. Хоть я неплохо тогда в математике шарил, но это было бы сам процесс обучения, он бы, наверное, меня очень сильно истощил. Вот, и я просто готовился поступать потом на ВМК. Ну, на ВМК, сейчас я не помню, но там была физика, по-моему. И физика для меня была как раз таким, ну, как, это было слишком гэмблинг. Это, ну, я не так хорошо разбирался в физике, чтобы быть уверенным, что я смогу поступить на ВМК.
Угу. Не, ну ВМК на самом деле сложнее, чем на мехмат поступить по конкурсу.
Да, я понимаю. Вот. И я помню, да, я готовился на мехмат, и в процессе этого мы поняли, что вот на геологическом такие же экзамены, как на мехмате, но только они полегче, по сути.
Ну, то есть у тебя родители был главный поинт, то, что нужно попасть в хорошее место.
Да, в МГУ. Угу. Ну, еще у меня бабушка училась на геологическом факультете МГУ, но угу. очень давно.
Угу. Поэтому... Ну, то есть, в целом вообще вот этот выбор, он был благодаря родителям. Ты сам особо не участвовал.
Ну да, они еще очень хорошо подвели меня к этому. Типа они говорили, вот ты будешь ездить в экспедиции на кораблях, ты будешь бороздить моря и океаны, угу. ты будешь вообще очень интересная жизнь у тебя будет.
Как Кусто.
Да, и в общем они мне нарисовали такую картину, и я такой, о, да, я вроде как хочу, это очень интересно. И я только потом понял, что я даже в поход не могу пойти, потому что у меня есть такое заболевание, как атопический дерматит. Оно мне дало белый билет, ну, военный билет. Но из-за него же я не могу очень долгое время находиться без средств личной гигиены. То есть мне нужно душ принимать каждый день из-за этой болезни. Иначе будет очень сильное раздражение кожи.
А эта болезнь, она как-то связана с именно тем, что ты кореец? Или это у всех бывает такое?
И на самом деле ты угадал.
Я не угадал, ты вроде говорил, но
да,
я
но
так и
просто
не понял.
Я когда был в Корее, вот вряд ли кто-то из вас, ребята, знает, что такое атопический дерматит, если только его у вас нет. Но в Корее просто каждый второй человек, он знает, что такое атопический дерматит. Они его называют там атопи. И я, когда они спрашивают, типа, ну, ты чем-то болеешь? Ну, они просто спрашивали, ты типа в армии был? И я говорил, ну, типа, у меня атопи, я не могу. Они такие, что атопи? А, у нас типа идут с этим, потому что у них там в армии можно мыться хоть там каждые полчаса.
Ну, то есть у них адаптировано к этому армию.
Да, у них там душевые, а у нас в российской армии просто...
раз в неделю баня.
Да, раз в неделю. Вот, и как бы в Корее очень многие страдают этим, но они очень хорошо ухаживают за своей кожей, и я тоже сейчас в целом не так сильно страдаю от этой болезни, просто нужно ухаживать за своей кожей. А, увлажнять ее после душа, там, ну и в общем, пользоваться кремами разными.
Ну, это мы так немножко ушли от экспедиций гипотетических. Расскажи про поступление. Были какие-то проблемы? Ты все сдал и поступил? Или как это было? Все-таки МГУ, и для многих это такое место, которое кажется, что вау, как туда поступить? И для тебя и меня, может быть, это проще.
Ну, не знаю. Ну, я считаю, что меня очень хорошо подготовили учителя.
Как ты готовился? Ты ходил на курсы или в школе просто учился?
В школе я учился, и у меня был только учитель по математике дополнительно. Он был МГУшник сам, мехматовец. Вот, и он меня гонял по разным вариантам предыдущих годов. Тогда не было ЕГЭ, это был последний год без ЕГЭ.
А ты сдавал одно ЕГЭ или вообще не сдавал ни одно ЕГЭ?
Я сдавал ЕГЭ в школе, но оно вообще ничего не значило, потому что, ну, то есть...
Но ты сдавал по русскому и по математике или только по русскому? Не помнишь?
По-моему, я только по русскому сдавал.
Да-да-да, потому может, что твой год был только по русскому, мой год следующий был по русскому и математике. Mm-hmm. Соответственно, ты вообще шел по олдскульному. Ты да, еще, может быть, и сочинение писал, нет?
А в МГУ я писал сочинение.
Обалдеть. Я понимаю то, что вот реально январь года там какого-то, 2008-го, когда я поступал, и было непонятно, то ли мы сдаем ЕГЭ, то ли сочинение. Если бы сочинение, я бы не поступал в МГУ. Серьезно.
Ну, я тебе скажу потом, потому что я и в твоем году тоже поступал в МГУ.
А,
это интересная
серьезно?
История.
Да,
но,
давай.
Но сначала про первое поступление, наверное, расскажу. Я поступил на МГУ, то есть не поступил. Вот там была очень интересная ситуация. Я сдал неплохо экзамены по математике. Там была устная и письменная математика. И у меня были очень неплохие, наверное, баллы. Но русский я завалил. То есть у меня была удовлетворительная, или, по-моему, даже не удовлетворительная, у меня была неудовлетворительная оценка по русскому сочинению.
У меня была бы такая же, я тебе точно говорю, потому что сочинение — это так сложно.
Вот, но суть в том, что я поступил. А как я поступил? Когда я пришел в день, когда результаты всем рассказывали, я увидел, что проходной балл 23 балла. И увидел, начал смотреть список из людей 23 балла. Не нашел себя там, очень сильно расстроился, ну прям реально до слез. А потом посмотрел не прошедших там меньше 20, там от 21, и там тоже меня не было. И потом посмотрел 22 балла. И был единственный человек с 22 баллами, это был я.
Обалдеть.
Да. Тогда я не знаю, что меня повергло сделать это, но я тогда верил очень в судьбу, в какое-то предрасположение к чему-то. Я просто случайно увидел парня, не парня, а профессора, он был главным деканом вообще геологического факультета.
Декана ты увидел?
Ну, не знаю, декана или кто главный по факультету. В общем, декан, он был главным по факультету.
Да, да, обалдеть.
Вот. Не помню, как его звали, но я к нему подошел и вот сказал, вот, типа, вот я вроде как не поступил, вы можете посмотреть, вот у меня 22 балла. Типа, я единственный человек, который 22 балла. Он такой, иди за мной. И мы пошли к преподавателю, который был... Блин, я не знаю, я сейчас завалю, возможно, кого-то. Ну, в общем, там был тот, кто принимал русский язык. Он к нему подошел и сказал, вот, ну, посмотрите, пожалуйста, его работу опять. И он посмотрел, и он говорит, ну, ладно, можно, в принципе, добавить балл.
Типа тройку поставить.
Ну, да.
Ну, то есть там почему столько баллов? Потому что по пятибалльной шкале, видимо, 5 экзаменов. Да, поэтому да. Максимальный балл 25, соответственно, 25, 24, 23 и 22 был у тебя.
Что-то там такое. Но я просто помню именно эти цифры. Вот. И он мне добавил 1 балл, и я поступил.
Офигеть.
И учился там год.
Класс.
Но потом я вылетел. Ага. Из-за предмета, который я считал своим самым сильным. Но, не знаю, я как-то потерял к нему интерес. И это был вообще другой предмет. Предмет, на самом деле. Это был высшая математика и математический анализ. А мне в школе очень нравилась геометрия и очень нравилась арифметика и, как не знаю, математика. Но... Высшая математика, ну, в общем, я не знаю, из-за того, что, может, мне было совершенно неинтересно или сложно, хотя я готовился на мехмат, это было моей просто ахиллесовой пятой.
Ну, это у всех, мне кажется, и на биофаке у нас матана-то была жесть.
Вот-вот. Я завалился, помню, на втором семестре, первый семестр я прошел, на втором семестре я завалился и был в каком-то, не знаю, в апатии, и, не знаю, родители мне, опять же, сказали, ну, давай попробуем еще раз. И я почему-то согласился. Ну, в принципе, я правильно, наверное, сделал, потому что я вообще не знал, что делать. Вот, я опять подготовился, я опять поступил, уже сдал ЕГЭшку в МГУ. По-русскому, по-моему, только. И по-русскому я сдал неплохо. То есть во второй раз, когда я поступал, у меня вообще не было ко мне вопросов никаких. То есть...
Просто поступил.
С запасом я поступил. Но второй год я вообще, я не знаю, что... Возможно, это лень. Вот, опять же, то качество, что я очень хорошо разбираюсь в тех вещах, которые мне нравятся, но то, что мне вызывает скуку, а в геологии очень много может вызывать скуку, хотя в целом это довольно важный предмет, то я даже одного семестра не продержался. Ну, там было как бы у меня бэкграунд был, и уже этот тоже там, тот же преподаватель математики, он говорит, ну, типа, ты не сделал выводов, так что ты слабое звено, прощай.
И подожди, это тебя после первого семестра даже уже отправили. А почему не зачлись те экзамены с первого семестра, которые ты сдавал в первый раз?
А, там было интересно, что вот я помню, что это, в принципе, возможно было, но там получилось так, я не помню почему. Но, по-моему, потому что меня уже отчислили. Что меня первый раз отчислили, я типа заново просто обнулил все.
Полный свои... бред. Потому что у нас сколько кого отчисляли, все возвращались со всеми своими плюшками с прошлых.
Я не помню что, но я тоже... Это было довольно давно. Но я помню, что да, я тоже не домывал, почему я как будто новичок.
Скажи, ну вот все-таки ты не смог сдать, потому что ты... Вообще для меня это странно. Если ты в первый раз, в первом семестре все закрыл, то почему ты во второй раз в первом семестре все не закрыл? Ну, то есть...
Ну, билеты-то разные бывают.
Ага.
Вот, и там, ну, как-то у меня с большим интересом, с пристрастием у меня уже допрашивали на устной математике, и меня прогоняли практически по всем понятиям, нужно было объяснить все теории, теоремы. Ну,
то есть они знали, что ты тот, кто вернулся и...
Ну да, меня, конечно же, знали. И, соответственно, ну, они, наверное, уже с пристрастием, потому что сделали ты выводы, там, ты лучше подготовился, или потому что, по идее, ты, как если ты хочешь учиться, то ты должен подготовиться хорошо. Я подготовился, видимо, не очень хорошо. А я уже не помню, честно. У меня было много интересов, я там раскрывал свой творческий потенциал в какой-то мере, потому что я играл в КВН, и у нас очень хорошо получалось, но, опять же, это, возможно, повлияло на мое обучение. Но спустя долгое время я понимаю, что, в принципе, мне это даже к лучшему, потому что я не стал терять время именно на обучение тому предмету, которым я бы 100% не занимался бы. Но мне не хотелось бы работать геологом. Угу. И я с тех пор был предоставлен сам себе. Ну, конечно же, родители финансово... Ну, я жил с ними, они мне финансово помогали. Но я понял с тех пор, что, блин, ну, раз ты не учишься... А я перевелся тогда в МФЮА. Ну, это такая шарага.
Угу. А, вот. Ну, сейчас он называется синергией, по-моему.
Нет. Синергия — это другое. МФЮА есть до сих пор. А, вот. И я понял, там учеба проходила очень по-странному. Ну, то есть там практически не было учебы, там было очень скучно. Еще скучнее, чем в МГУ. Вот. И я понял, что надо просто работать. Ну, что нужно заниматься чем-то, чтобы добиться чего-то в жизни, нужно просто начать работать. И у меня появилось хобби тогда, новое.
Давай, да, к работе перейдем позже. Немножко по поводу МГУ, потому что у людей есть какое-то представление об МГУ. Каково это было учиться? Прикольно, не прикольно? Здание, атмосфера, ребята в, соответственно, твоей группе или на твоем курсе, как к тебе относились, как просто к человеку? И было ли все-таки то первое и второе отчисление связано с тем, что ты там азиат? Или нет?
Нет, сразу скажу, что точно там нет расизма в этом плане. Ну, наверное. Но я скажу, что, блин, у меня нет вообще по процессу обучения и по вот студенческой жизни у меня нет никаких негативных воспоминаний. Я помню, что, ну, это очень весело.
То есть просто тебя выгнали, а так никаких негативных
воспоминаний? Ну, я поэтому и жалел, что меня выгнали, потому что мне нравилась атмосфера, мне нравились ребята в целом. А потом я понял, что это все-таки такое, наверное, всем нравятся их сокурсники. Такое это чисто психологически. Вы учитесь вместе, делите одинаковые трудности, поддерживаете друг друга. Вот. Мне нравилась студенческая жизнь, я думаю, всем стоит. И это очень важно, потому что процесс социализации в университете — это, наверное, самый важный поинт во всем обучении. Не в том, что ты выучишь, вызубришь, а в том, что ты научишься общаться с людьми, добиваться своих целей на экзаменах, на всем. Вот. И я не скажу, что я в полной мере весь опыт института в себя вобрал, но у меня был какой-то опыт социализации в новом коллективе.
Угу. Ну, а в целом про МГУ ты можешь что-то сказать, что МГУ — это окей. Я понимаю, что тебе есть даже чем сравнить с МФЮА.
Да. Нет, я считаю, что МГУ — это очень хороший университет. Я, так как у меня были друзья с разных факультетов, я был на разных факультетах, и на гуманитарных, и там на мировой политике, на историческом факультете. Там нереально очень много умных людей со всей страны приезжает, молодых, веселых, творческих. Вот. Но я думаю, что да, это очень хороший университет. Я не учился в других, я понимаю, что у нас в Москве довольно много уважаемых университетов. Я в целом не так сильно хаю наше российское образование в данный момент. Я понимаю, что у нас очень много пробелов, и я видел вот коррупцию в университете, это очень ужасно. И...
Это именно было в МГУ?
Да, в МГУ. Mm-hmm. Много коррупции в МГУ, на самом деле. Mm-hmm. И много в новостях коррупционных дел. Я помню, как на мировой политике практически до какого-то года практически каждый студент бюджетного отделения он заплатил перед этим, чтобы на это отделение поступить.
Ну, я понимаю, что да, есть в МГУ какие-то факультеты более интересные для масс, но, соответственно, если ты учишься на биофаке или на геологическом даже, мне кажется, там сложно представить себе какой-то...
Естественные науки в МГУ очень хорошо развиты, там очень хорошая культура преподавания, и в целом, я думаю, там реальные знания возможно получить и стать специалистом мирового класса.
Угу. Скажи, пожалуйста, немножко про КВН. Ты сказал, что ты начал им увлекаться еще, на самом деле, в школе. Или это не так?
Да, в школе, на самом деле, это тоже интересная история, потому что в школе у нас было в 1995, в какой-то момент, ну, не знаю, то ли это был указ, как это сказать, нашего района, но вот все школы стали делать какие-то команды КВН. И наша была одной из них. Я помню, была у нас замечательная учительница математики. И, к сожалению, уже не помню имен. Но вот она была очень классная, веселая, очень строгая на уроках, на всех орала. Но она была очень классная в жизни. И она из нас организовала команду. И как-то мы, когда первый раз собирались, и у нас первый раз у меня был опыт мозгового штурма шуток, я помню, что у меня как-то больше всех получалось феерить. У меня еще одного парня, поэтому нас обоих сделали капитанами. Вот. Ну, у нас, чтобы так, не выделять кого-то, вот, он и я был капитанами. Вот. И мы в первый же год нас научили чуть-чуть. Мы там посмотрели КВНы, начали штурмить. И мы в первый же год выиграли кубок префектуры. Я не знаю, это круто или нет, ну вот так. И второй год мы тоже выиграли кубок префектуры. И у нас была такая очень уважаемая команда. Нас потом даже позвали на какой-то... какой-то в Болгарию, там был сбор команд КВН со всего СНГ. Вот. И нас, так как мы были победителями нашего префекта, вот, нас позвали. И скажу больше, что в дальнейшем эта команда и ребята, которые были на 2 года младше меня, очень классные, они очень веселые, талантливые были. Там был Шевги Ахадов и Игорь Ким, тоже кореец. Они потом продолжили это дело. Я не знаю, ну, я не считаю, что я что-то сделал, я просто был частью вот начала, частью истории. Они в итоге выступали в высшей лиге с командой, вот они были костяком, и они в нашей школе учились, и в нашей школе начали играть в КВН. Команда Рудена, вот это второе поколение Рудена, они начали, ну, они продолжили играть в КВН, и, по-моему, до сих пор играют в премьер-лиге сейчас.
Офигеть, скажи, пожалуйста, вот на самом деле для меня КВН — это всегда загадка. Мы с тобой вспоминали историю того, что я дружил с капитаном команды КВН Биофака, и мы с тобой поэтому, скорее всего, пересекались даже на
каких-то... Да, я был капитаном геологического.
Да, и, соответственно, вы знакомы были просто потому, что вы были коллегами, вот моя подруга и ты. Ну, мы, естественно, сами не познакомились, но я познакомился с твоей подругой из геологического, и это было довольно забавно, когда мы с тобой впервые встретились и начали это обсуждать. Но для меня КВН был абсолютной загадкой всегда. Что такое КВН? Вот каков процесс мозгового штурма шуток? Вот вы сидите и что делаете? Я не представляю.
Ой, там очень есть свои шаблоны, есть своя, как сказать, культура. Есть очень много видов шуток. Я оттуда понял это. Есть тупники, так называемые. Это шутки, построенные на абсурде. Есть какие-то интеллектуальные или моральные шутки. Есть болты. Болты — это типа шутка, которая... Ну, это любая шутка, в принципе, которая просто убивает зал. Просто все начинают ржать. Вот. И там реально есть свои... Очень много тонкостей. И КВН очень сильно отличается от такого юмора, как в фильмах, потому что это все-таки работа с живой аудиторией. И живую аудиторию, на самом деле, чуть-чуть легче, мне кажется, рассмешить, потому что они в целом ожидают чего-то смешного, поэтому они любят смеяться. И мне очень нравилось, просто это чисто творчество было, реально. Ты, никто никогда не зарабатывал в КВН деньги, а мы их зарабатывали для организаторов, наоборот, там сами распространяли билеты, но вот этот момент, когда ты выходишь на сцену, и кто-то смеется над твоим творчеством, ну, то есть получает позитивные эмоции, это было незабываемо.
Да, может быть, помнишь какую-то историю именно еще со школы, когда ты в КВН играл, и с КВН в университете уже. И, кстати, как ты начал в университете заниматься КВН? Ты просто пришел и сказал, я хочу, или там какая-то другая система?
У нас, по-моему, кто-то там... У нас там в КВН, КВН в МГУ очень развит, потому что там тогда была очень известная команда, называлась «Университетский проспект».
Да-да-да.
Она училась в высшей лиге, и они, соответственно, занимались организацией КВН в МГУ.
Училась в высшей лиге, в смысле? Ой, участвовала.
Участвовала в высшей лиге. Очень средняя, неплохая, сильная команда была. Вот. И они были как бы отцами всего и вся КВН в МГУ. И они как-то... У нас... Я подружился с ребятами с геологическими, они до этого играли. И тут они сказали, вот мы уходим, мы сейчас заканчиваем университет, кто из вас, ребята, хочет в КВН поиграть? И они прям реально, ну как-то перед лекцией они, по-моему, пришли. И я такой, блин, я же играл в КВН, и у меня неплохо получалось. И я в целом, я сказал, я хочу. И кто-то поднял руки, и мы потом все собрались, и как-то опять же там были штурмы, и поняли, что да, я опять же как-то больше лидерства проявлял. Хотя я не считаю себя лидером, но вот в юморе я всегда как-то вот этот молниеносный, мгновенный юмор у меня удавалось как-то рассмешить людей. Вот, и, соответственно, мы сделали... Меня сделали капитаном, и мы участвовали. Неплохо мы, кстати, в первом сезоне мы очень хорошо прошли. Я не помню, какое место заняли, но в каком-то сайд-эвенте, дополнительном эвенте, мы там даже выиграли. Вот, и как-то это дало мне опыт немножко как-то выступления на сцене, что... Но в целом это довольно-таки ценный опыт.
Ну еще бы. А скажи, ты играл именно вместе с теми, кто учился с тобой с твоего курса, или это была сборная солянка со всего геофака?
Ну это была солянка со всего геофака, но в основном наш курс. Да, первый. Потом на втором курсе, когда я же еще учился, был еще второй и первый. Вот, мы кого-то привлекли. И это было... Ну, все ребята были очень веселые, очень инициативные. по крайней мере, в первый год.
Скажи, ну вот все равно процесс вашей репетиции. Вы придумываете какую-то программу и, соответственно, ее потом выдаете, ну, видимо, я правильно понимаю. Как она формируется? Вот вы собрались перед новым сезоном в первый раз. Что вы делаете? Вот просто пошагово?
Да-да-да. Там, ну, зависит от конкурса, конечно же. И самый сложный конкурс, наверное, музыкальный. Там я был не очень силен, на самом деле. Я просто придумывал общие шутки. А я больше всего работал над приветствием. Это такое... Ну, приветствие — это очень легко, на самом деле. Там есть... В общем, ты знаешь, что тебе нужно, по сути. Ты знаешь, что вот нужно три такие-то шутки, там один болт, один абсурд, и кода. Кода — это типа в конце, когда ты говоришь, ну, а в конце мы бы хотели сказать, что... Да-да-да. И какая-то, может, шутка. Ну и напоследок, мы хотели бы вам сказать. Вот. И ты знаешь, что тебе нужно вот придумать три сценки, один болт, пару переходов для конференции, ну, с собой он должен подвести, подводку сделать. И это довольно-таки легко, на самом деле. Ты просто придумаешь рандомно шутки. Они не должны быть даже связаны, сценки с собой. Просто вот выходит конференция, он сам подводит, и ты делаешь свою сценку. И в таком формате легче работать, и остается только штурмить эти сценки. И мы там типа думаем уже. Угу. И штурм, он довольно-таки интересный. Я сейчас не знаю, смогу ли это сделать, именно КВНский штурм, потому что там ты отходишь такой... А обычно мы делились на группки по два, по три человека, и такие думаем. И у меня вот был друг Ваня Шубин, мы с ним просто жгли. Мы просто отходили и сами ржали, и придумали, не знаю, шуток 5 за день. Но у шутки такая есть вещь, она может быть такая, знаешь... Именно шутка момента. То есть ты завтра уже не посмеешься на такой шуткой, а тут просто хорошее настроение, и мы просто ржали. Вот. Но все равно какие-то шутки, они проходили испытанием временем, и вот мы... В основном, да, шутки вставляли, которые придумали мы с Ваней, да, из сценки. И иногда ты адаптируешь что-то, но это адаптация — это всегда очень сложно, потому что адаптировать, и может кто-то скажет, что ты украл. А в основном ты просто придумаешь ситуацию, там, типа, случай в бане, там, случай в магазине, и думаешь какие-нибудь абсурдные в основном. И тоже зависит от стиля команды. Вообще, юмор — это такая сложная вещь. Я помню, тогда это мне как-то легче удавалось.
Ну, скажи, а ты этим занимался и пытался как-то учиться, что-то читал, смотрел, как другие команды играют? Или для тебя это было такое прям хобби, и ты именно им занимался, и как выходит, так и выходит?
Мне очень нравилось смотреть КВН. Кто помнит, тогда в 2007-2008 это до сих пор было довольно-таки популярно. И мне очень нравились команды, нравилось, как они придумывают, какой у них вообще ход мысли в шутках. И когда ты чуть-чуть глубже в теме, вот в школе я углубился, ты уже понимаешь, что, блин, это реально гениальная шутка, что как можно было это вообще выдумать? Потому что ты уже понимаешь, что они тоже собирались так же, как ты, компании, и они что-то пытались придумать. И они придумали такую нереальную, очень крутую шутку. Но со временем я понял, что, оказывается, там в высшей лиге существует очень много авторов. Они реально талантливые люди, но они знают... Они знают психологию, наверное, они знают, как сказать, математику шуток, и они пишут и продают это командам уже, которые платят за это довольно большие деньги. А мы же делали это все так, на наших
добровольных. Ну, то есть ты считаешь, что профессиональный даже КВН и профессиональное написание там шуток — это гораздо более, как сказать, ну, такой математический структурированный какой-то процесс, который...
Да, да, да. Даже если вы сейчас посмотрите каких-нибудь комедиантов наших ютубных, там, Даня Поперечный, они все тоже, они знают формулу шутки. То есть они знают, что вот они популяризировали вот это сетап, панчлайн. То есть сетап ты строишь для человека какие-то ожидания, а панчлайном ты их разрушаешь, и вот как раз вот это разрушение твоих ожиданий мысленных, это вызывает у тебя смех. Ну, это один вид шуток. Бывает чистый абсурд, когда просто человек ведет себя неадекватно, вроде как, и это забавно. И да, есть определенные формулы. Ну, то есть это все чисто как на психологии рассчитано.
Угу. Скажи, пожалуйста, что в итоге ты делал после геологического факультета? То, что ты понял, что все, наверное, еще раз поступать ты не решился в третий раз? Или...
Да,
почему
я
ты, кстати...
подумал, это будет совсем уже. Угу. Ну, типа, это совсем меня здесь не ждут.
А что происходило в МФЮА в таком случае? И почему ты решил туда перевестись? Просто чтобы было?
Я туда просто... Туда просто было можно перевестись после отчисления. Ну, типа, без потери всего. Ну, У меня была такая возможность.
Ну и ты там учился реально или как?
Я старался учиться. Ну, я продержался буквально месяц, потому что понял, что... У меня тогда уже появилось хобби, кстати.
Ну, подожди, месяц — это вообще ничто. Ну, это январь там...
Кстати, я не знаю, вот... Это было, конечно, давно, но я помню, что, возможно, одним из факторов моего отчисления из МГУ было то, что у меня еще очень много времени уходило на мое хобби новое.
А что у тебя выявилось? Потому что это интересно.
Вот это интересно, потому что никто об этом не знает. Я увлекался покером. А покер — это интеллектуальная игра. Для многих она кажется азартной игрой. Ну, в общем, где-то, да, вот когда мне исполнилось 18-19 лет, тогда был очень популярен покер в России. И я начал изучать. Ну, просто как игру сначала. Потом я услышал историю успеха очень многих наших российских игроков. Они выигрывали сотни тысяч или миллионы долларов. Чисто вот этой интеллектуальной игрой. Потому что покер — это реально математическая игра, где ты можешь получить преимущество за счет своих знаний. То есть там нет элемента удачи. Точнее, он не преобладает вообще.
Ну, нужно уточнить, что покер именно в онлайне.
Покер,
или неважно?
Покер, живой покер тоже.
Да? Ну, я думал, что в живом покере важно еще, как ты себя ведешь. Но все-таки это не...
тоже, но это все-таки сейчас, как бы, когда время прошло, люди поняли, что это немножко преувеличено.
Да?
Все-таки важнее твое понимание игры, скорее.
Угу. Все, прости, я тебя перебил.
Угу. Угу. Ну, так вот, это... Когда ты немножко углубляешься в эту тему, ты понимаешь, что, блин, ну, если вот матчасть подучить, то ты реально сможешь зарабатывать деньги. Конечно же, немножко репутация покера плохая, потому что ты у кого-то отнимаешь деньги. Ты зарабатываешь, отнимая у другого. И в целом, ну, это довольно-таки честная игра, потому что все в равном положении. Вот. И я помню, я играл. Я очень долго просто варился, потому что около покерная тусовка там тоже очень интересная. Там очень много успешных, взрослых людей. А ты такой молодой и просто слушаешь их истории жизни. Как они вообще? Потому что в основном в покере есть или очень молодые, там, типа, дерзкие, или такие взрослые, успешные, которые просто для развлечения играют. И вот они на форумах разных, они очень были клевыми персонажами, потому что они рассказывали про жизнь, вообще про свой опыт. Я до сих пор иногда почитываю, потому что там реально есть такие люди очень в жизни, как сказать, умные. И оттуда я очень много вынес про рациональное мышление как раз. Они мне рассказали. Вот, и да, вот сейчас у покера плохие времена, потому что все-таки игра, она сейчас перенасыщена компанией, которые там делают слишком большую комиссию, крупные компании, потому что они стали монополистами. Очень много людей, которые хорошо играют, и, соответственно, они просто гоняют туда-сюда, потому что нету преимущества, ну, типа перевеса в навыках. Но зарабатывают только вот эта компания, потому что пока люди играют, они платят комиссию. Чем дольше они играют, тем больше они заплатят. Соответственно, сейчас очень большой спад у покера. Но я играл, на самом деле, в покер не так долго. Я играл в него, вот, прям играл-играл, серьезно, где-то полгода. Ну, перед этим я, конечно, учил еще полгода, наверное, как играть. Вот. И я не в минусе ушел, я заработал за это время. 3500 долларов, если
ну,
не
это не хреново, так извини меня, для второкурсника. Но ты уже как раз-таки ушел
из универа. Да, я ушел из универа, но я просто родителей убедил, что это может быть моим заработком.
То есть ты родителям даже это рассказал?
Ну, да, я рассказал, потому что я, в принципе, что их обмануть. Они видели, что я играю дома в карты, и как-то, чтобы они не пугались, я просто им объяснил, что это такое. И в целом, если изучить вопрос, то да, это реально... Ну, там нету ничего такого. Подводных камней — это не казино. Потому что казино математически — это игра в минус. Потому что там ты играешь все время в минус 1 и минус 2%. А тут твой минус или плюс зависит только от твоего перевеса над игроком. Когда ты всегда играешь против казино, ты всегда играешь в минус. Поэтому я никогда в жизни не играл против казино.
Почему ты перестал?
Ой, я понял, что у меня мой склад характера и мое, как сказать, стрессоустойчивость. Моя стрессоустойчивость, она очень не подходит для покера. Потому что я помню, в один день я проиграл 400 долларов. И для меня это была уже сумма такая, что я начал очень сильно переживать. Я понял, сразу себя обрубил, такой, блин, если это настолько сильные эмоции у меня вызывает, негативные, прямо это выводит меня из себя, то тогда лучше не играть. И, соответственно, я боялся и риска все потерять, поэтому я вывел то, что я выиграл, и подумал, во что бы это можно инвестировать.
Что ты делал дальше в итоге? Потому что, ну, я примерно знаю историю, но как вообще развивались
события? Ну, кстати, там было две параллели. Я помню, еще на первом курсе как раз мне отец подарил камеру, я начал фотографировать, и в целом просто по опыту своих игровых скитаний и вообще поиска информации я наткнулся там на сайт, такие DemiArt.
Да, да, так.
Да, и какие-то в Ютубе тогда я уже смотрел какие-то туториалы по обработке фото в фотошопе. Вот, и я тоже понял, блин, у меня есть фотоаппарат, значит, я фотограф. Есть даже анекдот, типа, встречаются два фотографа, и один другому говорит, типа, я теперь стал хирургом. А тот его спрашивает, почему? Он, типа, я купил скальпель.
Да-да-да-да-да.
Вот, и я, как и многие, наверное, тогда стал думать, что я могу стать фотографом. Ну, начал фотографировать своих друзей, красивых подруг. И в целом людям нравилось, потому что тогда людям очень нравилась фотография в интернете.
Ну, подожди, тогда это только начиналось. Да, потом-то да, дело, да. Это не сейчас. Это далеко не сейчас.
Тогда это было хайпово. И тогда же, я помню, мой первый фотоаппарат был Canon 400D.
Угу, у меня был 450D. Угу.
Потом я перескочил 450 и купил 500D, потому что в нем появилась функция видеозаписи. Но я очень был расстроен, потому что там была функция только 720p и автоматические настройки. То есть там невозможно было настраивать. А я уже тогда старался разбираться в этом. И я понял, что это нереально. Ну, типа, тупо. Ты ничего не снимешь, да, с этим. А, просто на телефон можно снимать. И я подождал выхода 550D. И когда она вышла, я все последние деньги свои туда отдал. И там было все. Там были настройки ручные. Можно было купить объективы. И я начал снимать уже, стараться. Вот я помню, очень много снимал всякую траву в поле с красивым боке, с размытием фона. Вот, купил полтинник тогда, по-моему.
Ну, классический. Эта история, мне кажется, у всех такая же. Вот Айсултан рассказывал, я рассказывал, ты...
Причем, наверное, у нас у всех были полтинники вот эти
1,8. Конечно, конечно.
Скрипучие. Вот. И, ну, тогда в целом у меня было много почему-то красивых подруг, которые были не прочь сделать видео. Такое, знаешь, это не в стиле там, типа, Александра Тихомирова или что-то такое эротическое. Просто они были какие-то такие с ноткой творчества под красивую музыку, там, иногда в красивых локациях. И людям в интернете, потому что тогда этого очень мало было в интернете российском, ВКонтакте прям люди начали смотреть. Ну, блин, для меня тогда было, типа, 1000 просмотров.
Вау. Да, это круто, конечно.
Да, типа... Наверное, это во многом благодаря девушкам, потому что они были реально очень красивыми. Спасибо им большое. Вот. И ко мне начали обращаться люди постепенно. Там, вот у нас тут свадьба, и мы бы хотели вот сделать видео. Ты бы мог помочь? И вот я помню свой первый заказ. Я помню, за 20 тысяч рублей я снимал свадьбу двухдневную. То есть там два дня. Вот. И... Блин, мне понравилось. Я выбрал очень хорошую музыку, как мне кажется. Сделал два классных клипа на 4 минуты, по-моему. Ребятам очень понравилось. И я тогда первый раз ощутил вот эти, как сказать, удовольствие автора, когда они сказали, вот мы плакали, когда увидели эти видео. И я думаю, блин, ну вот это да, это круто, это стоит того. И после этого, так как у меня не было особых, как сказать, нужды в деньгах, я периодически мне приходили заказы, в какой-то момент их стало много прям, вот, и да, я стал снимать свадьбы, потом еще параллельно, так как я еще был зарегистрирован на форуме, но уже не играл в покер, был такой сайт Gypsy Team, вот, и там я познакомился с главным редактором, а он очень талантливый мужчина, он Сергей, его зовут, вот, и он работал раньше очень много в рекламном бизнесе в России. Он сейчас переехал в Канаду, но он был очень талантливым. Я видел его работы. Он прям был, ну, не от мира сего, супер творческий чувак. И он что-то... Я увидел у него запись в блоге. А, что там, помнишь, был такой фильм? Ой, не фильм, а клип «Мачете. Нежность».
Ну, конечно.
Вот. И что-то мы... Он что-то написал про этот клип. И мы с ним на форуме, типа, заговорили про него, и что-то начал обсуждать. И он говорит, о, ты занимаешься видео? Да, я говорю, да. Вот, я показал ему свое портфолио, ему на тот момент понравилось. И от него это услышать было очень здорово, потому что я знаю, насколько у него экспертиза высокая. Он, во-первых, он не смотрит практически фильмы массовые. Он смотрит в основном артхаус, потому что он присыщен, наверное, уже вот этим масс-маркетом. И он очень много тонкостей видит. И он такой, когда говорит, у тебя неплохой вкус, ты неплохо снимаешь. Я такой, спасибо. И он говорит, кстати, у нас тут проект на нашем покерном сайте. Вот мы хотим делать репортажи с покерных турниров. А тогда их было очень много. И он мне говорит, хочешь быть оператором и монтажером? Я говорю, хочу. И, конечно, хочу. Вот они, мы договорились там на зарплату. Довольно хорошая зарплата, потому что тогда в покере все было хорошо. Вот. И я начал ездить и объездил очень много стран благодаря этому. Я снимал репортажи. У нас получилось все время классно. У нас были такие драйвовые очень репортажи. У меня был товарищ Руслан Бангерт. Офигенный парень. Он никогда не был ведущим до этого, но у него сразу стало получаться очень классно. А я это все монтировал.
А, то есть у тебя был ведущий, и у вас была целая такая команда мини. Скажи, а вы прям ездили по разным странам, по турнирам, или это только все-таки...
Ну да, но это все близко к нам было, к России. То есть мы ездили в Беларусь, в Украину, в Одессу, в Киев, в Украине.
Офигенно.
На Кипр один раз, в Латвии я побывал благодаря им. И, ну, короче, я по несколько раз иногда ездил в некоторые места. Вот. И получилось так.
Круто.
Да, и я познакомился с очень многими людьми. Я тогда получил очень огромный опыт социализации, потому что там было очень много ребят интересных с разным опытом, бэкграундом. Были очень успешные, богатые мужики, которые там уже бизнесмены. С ним было очень клево пообщаться. Вот.
Ну, тем более тебе, как тому, кто играл в покер, да, было вообще суперинтересно, мне кажется.
Да, ну... В целом, да, я познакомился с самыми богатыми, наверное, нашими игроками, успешными, то есть профессионалами. Вот. Но я себя тогда чувствовал очень скромно, я был очень скромным, но мы как-то хорошо общались, они были очень приветливые, и, возможно, ну, как-то я был, может, интересным собеседником для них. Вот, мы общались на почве видео, потому что им нравились мои репортажи очень, и поэтому, наверное, они тоже были ко мне позитивно настроены.
Скажи, пожалуйста, в плане вот развития тебя как человека, который снимает видео, как ты монтировал, на чем у тебя что-то было, ты всему сам учился, просто гуглил, и вообще, как это происходило, потому что, ну, все-таки от человека, который взял камеру, и до человека, который снимает турниры там постоянно, путь немножко может быть неясный, но у тебя какой-то...
В целом это все было постепенно, до какого-то уровня сносного можно дойти очень легко. Например, ты можешь посмотреть там несколько видео Филиппа Блума. Филипп Блум. Вот. И он очень хорошо раскладывает все по полочкам, какую технику использовать, как обрабатывать, какие плагины иногда даже. Вот. И ты по частицам ты все это как бы впитываешь. И вот тому времени, когда я начал снимать репортажи, у меня был такой сносный уровень. Было чувство ритма, я понимал тогда, о, надо под бит редактировать, что типа так прикольнее смотреть. Вот. А когда я уже начал снимать турниры, там вот именно вот этот редактор сайта, он мне очень помог, потому что он был в видео очень хорошо, ну, как бы прошарен, он мне по звуку очень сильно помогал. Там, когда у меня какие-то проблемы были с микрофоном, со звуком, он всегда говорил совет, который, ну, прям был очень полезным. Там типа, как у меня микрофон был, похожий на твой, ручной, но он снимал, он только с одного уха почему-то слышался. И это был мономикрофон, видимо, что он был за 150 рублей.
Ну да, да, значит моно.
И он мне говорил, вот в Premiere Pro ставишь, короче, пресет моно, и он типа слышится в двух ушах. А я, для меня это было открытие.
Ну, просто дублируется в оба канала, да.
Да, потом мне там про переходы говорил, что надо там очень какие-то настройки подкручивать, чтобы переходы были очень плавными и красивыми. А по цветокоррекции он говорил, вот здесь типа желтовато, вот здесь что-то такое. И это реально.
Ну, такие... То есть ты учился уже по мере работы.
Да, да, сути. Да. И этот человек мне очень помог, Сергей. Вот. У него была какая-то невероятная внимательность. Он иногда говорил, вот здесь рассинхрон на один кадр или на два кадра. Я смотрю, я не мог вообще воспринимать. Я до сих пор не так сильно воспринимаю рассинхрон. А он говорит, вот здесь, типа, на два кадра, там, туда, сюда. Я такой, что? Как ты это увидел вообще? Ну, типа, для меня это было очень необычно.
Скажи, ну, как развивалась дальше история в плане работы? Ты продолжал снимать, что делал, какие вообще идеи были?
Было довольно-таки интересно. Я уже не так сильно помню. Я помню, что в какой-то момент мне все немножко надоело, как и бывает, наверное, у всех людей. Даже если хорошая работа, несложная, то ты
все присущаешься.
Равно да, потому что, во-первых, я не рос профессионально. То есть я дошел до какого-то уровня, дальше у меня не было мотивации, стимула работать над собой и стать там крутым клипмейкером, как Айсултан, допустим.
Но ты не хотел просто.
Ты знаешь, я бы хотел, но вот у меня вот это была мечтательность очень долго. Типа, я хотел, но я никогда не делал шагов к этому. Я не ходил, ну, не социализировался, не было нетворкинга. Типа, я не предлагал людям, давай я тебе сниму клип за бесплатно. А Султан же так делал, и вот он добился большого успеха. А я, хотя у меня была, наверное, на тот момент возможность, потому что тогда конкуренция была не такая, как сейчас. Тогда там DSLR... Все думали, что это снимает зашкварно. Вот. А сейчас, ну, как бы видно, что большинство снимает на фотоаппараты. Вот. И, да, видимо, я не понимал вот этой формулы, что чтобы добиться чего-то, нужно прилагать очень много усилий, все время развиваться и реально много времени тратить именно на то, чтобы стать профессионалом в чем-то. Да, и в какой-то момент, когда вот эта апатия достигла какого-то... Еще это было сезонно, типа это была зима, поздняя зима, а зимой у меня всегда такой упадок настроения бывал, и я понял, что, блин, что-то хочу менять. И у меня тогда на тот момент уже сестра была в Корее, жила в Корее на 3 года. Ой, не 3 года, а 3 месяца. Она училась корейскому языку. И ей очень нравилось, она туда поехала, потому что увлекалась корейской музыкой. И в какой-то момент она сказала, что типа, о, Костя тоже может приехать, если захочет.
Но она увлекалась музыкой, просто ей нравилось. Или она прям писала корейскую музыку, играла корейскую музыку, в плане прослушала.
Она слушала корейскую музыку, и у нее была мечта поехать в Корею и стать корейской певицей.
Ага, даже так.
Да, ну потому что как бы у многих девушек, наверное, есть такая мечта. А там это, в принципе, в Корее это возможно. Потому что тебе нужно лишь маленькая толика таланта, и в основном, наверное, внешность или твои какие-то качества человеческие, а агентство все сделает за тебя. Они как бы так происходят в Корее, что практически все звезды, которые сейчас есть, это люди, которых взяли просто как на ферму. Знаешь, вырастили из них, со школьников вырастили суперзвезд, научили их танцевать, петь, сделали пару операций, и все. Вот. И там уже больше дело маркетинга. Ну и моя сестра про это знала, и она понимала, что вот ей бы тоже хотелось жить такой жизнью. Она поехала туда изучать язык. Ну и вообще ей нравилась корейская культура. А я же, когда она сказала, хочешь приезжай, я такой, а почему бы нет? Я уже тогда полюбил как-то путешествовать. И была такая мотивация, что вроде как я кореец. Она говорила, ну вот здесь так, она хорошо относится к нам. Ну типа мы такие же, как все корейцы. И ты типа чувствуешь себя среди своих. Вот, и я поехал туда просто так. Потому что там было очень хорошее условие, там был университет, он находился в отдалении от столицы, там были на тот момент очень хорошие цены. Это был за год до кризиса. У меня были деньги, я поехал туда изначально на месяц вроде хотел, или что-то такое. А в итоге остался там на 3 месяца. Точнее, даже не на 3 месяца, я там на год остался, но просто на 3 месяца я купил курс. Вот, и дальше я учился там год, потому что там мне очень понравилось, потому что я видел, что мне очень заинтересовал корейский язык, и я понял, что, блин, учиться на самом деле круто, потому что в МГУ я немножко разлюбил учиться, потому что я подумал, блин, так сложно, неинтересно, а в Корее сам процесс обучения был построен очень здорово, и когда ты учишь одну тему, корейский язык, 5 дней в неделю, по 4, ну там по 2 пары в день, по 4 часа, то это реально... Прогресс очень виден. Вот. И у меня еще были супер результаты. У нас была одна из самых крутых групп, потому что, ну вот за всю историю университета нам сказали, потому что у нас как-то приехали 2 филиппинца в мою группу. Они были, как сказать, стипендиаты. А так в Корее мало стипендиатов на самом деле. Но вот у них программа какая-то, Филиппины-Корея, дружба. И эти ребята, они там в школе набрали выпускной балл, там 97 по всем предметам. И им дали стипендию в Корее, они приехали в мой класс. И у нас появилась конкуренция. И еще там была у нас китаянка. Она была моего возраста, на год младше. То есть мне тогда было 22 или 23, я не помню. И вот столько же. И она была тоже нереально очень усидчивая. И вот мы там, я помню, как... Там просто экзамены были очень часто. И, соответственно, мы сдавали экзамены, и у нас все время были такие баллы, знаешь, у меня там 94, у нее там 96, у ребят там тоже 92-91. И у меня иногда я выходил вперед, иногда она. Но вот эта конкуренция у нас рождала реально очень клевую атмосферу в классе. Мы все дружили, мы нереально были дружные, разговаривали все на разных языках. С китаянкой я вообще не мог общаться поначалу, с филиппинцами я общался на английском, и они меня как бы очень хорошо, как сказать, прокачали мой навык английского, потому что только с ними я мог общаться. Вот, и как-то за год вот мы выучили язык, ну, довольно хорошо, потому что теперь я понимаю все, что мне говорят, и все, что я слышу. Практика — это уже другое, практика — надо разговаривать каждый день, поэтому да, я вот в практике просел. Но как бы, если нужно, и это жизненно необходимо, то, скорее всего, я считаю, что я смогу разговаривать на корейском опять.
На самом деле, мы так быстро перескочили. Ты скажи, пожалуйста, в целом, вот ты переехал в Корею, это не то чтобы такое тривиальное занятие. Как тебе там было? Ты реально очутился среди вроде бы своей национальности, учился в университете, бла-бла-бла. Но какие были ощущения и ожидания, реальность, то, что говорила сестра, и то, что в итоге ты сам увидел?
Ну, вообще, изначально, я думаю, как и у любого туриста, когда ты попадаешь в новое место, тебе все нравится. Ну, то есть там реально очень развитая страна. Там все сделано для общества. Там... государство очень заботится о своих людях. Это видно потому, как они заботятся о самых слабых своих представителях. То есть там везде все сделано для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли спокойно себя чувствовать. Там есть лифты в метро, там есть очень много таких всяких приспособлений на тротуарах, чтобы они видели, могли видеть или чувствовать, куда идут. В общем, и в целом для всех людей там все очень удобно. Там кондиционеры в метро, там всегда очень свежо, тихо. Чистый город, города точнее. Вот. И в целом мне очень понравилось. И тут все на самом деле дело самовнушения. То есть я внушил себе тогда, что я вот кореец и еду на свою историческую родину. И это довольно-таки сильный был, мощный стимул, чтобы изучать язык, интегрироваться в общество и все остальное. Я тогда не боялся там какого-то различия культур, какой-то своей, знаешь, комфорта своего, что типа вот все люди другие, немножко у всех другие правила. Я думал, ну, привыкну ко всему. И вот самовнушил себе это и как-то вот жил с этим и чувствовал полную эйфорию первый год. Точно.
Но вот первый год ты все-таки учил корейский, я особо не общался с местными корейцами или как? Потому
не,
что...
ну мы учились в корейском университете на курсах корейского языка, это не совсем университет, но там было очень много студентов и часто ездили в Сеул, какие-то знакомые появлялись все время, потому что в Корее так люди довольно-таки любят нетворкинг, они там просто любят иногда собраться, пообщаться. И если ты сам хочешь проявить инициативу, там очень много всяких language exchange meetings, и где ты можешь поговорить со всеми людьми, с кем захочешь. Я бывало периодически ходил туда. Вот, и да. Ты спрашивал про эйфорию?
Да, нет, на самом деле вот все-таки поехать там на месяц, в итоге остаться на три, потом и на год. Почему ты решил? Что тебя заставило? Просто тебе понравился процесс, понравилось место все-таки? Или вот ты не можешь сейчас отделить, что больше было, самовнушения или реального?
Да, там было и, как сказать, такой позитивный настрой. Мне очень нравилось учить корейский язык, а чтобы его учить, требуется как раз год или полтора года. То есть я хотел довести процесс до конца. Я подумал, блин, ну это хотя бы это надо довести до конца. И в целом я не жалею, что потратил то время, потому что я получил базу, как знаешь, в английском языке ты тоже получаешь базу. Я получил базу в корейском языке, на которой можно уже нанизывать все, что хочешь. Вот. Я получил опыт, жизненный опыт жизни в другой стране, потому что я не знаю, как, есть ли это на самом деле, но многие говорят, что когда ты живешь долгое время в другой стране, ты чуть-чуть меняешься, меняются твои взгляды. Я считаю, что да, я тоже поменялся в лучшую сторону благодаря этому, что я пообщался с людьми не только корейцами, но и американцами, и с людьми из Европы. То есть я познакомился с другими культурами. Это очень полезно для развития общего.
Скажи, пожалуйста, ну вот закончился год изучения корейского, и что ты решил дальше делать? И, кстати, в это же время ты решил худеть, или это уже было раньше?
Не, я уже к тому моменту худел и качался. Ну, то есть у меня мое отношение к своему телу, оно периодически меняется. То есть, помнишь, я был очень худой, очень сильно похудел, потом я стал качаться, и у меня уже другая цель появилась — стать больше, больше, как можно больше. И то есть, когда я поехал в Корею, я просто был на пике своей. Я был такой, знаешь, у меня такие руки были по 42-43 сантиметра в диаметре. То есть я мог от груди пожать 130 килограмм на раз, но 130 килограмм.
Ну это да, нормально. Ну,
типа да, это был довольно силен. Вот, и как-то у меня были все показатели очень мощные, потому что я этому отдавался полностью. В Корее же это все отошло на второй план, потому что первое стало учеба, но все равно я поддерживал там физическую форму, там был бесплатный фитнес-зал, вот, и как-то на таком среднем уровне я всегда был, ну, как будто я 3 раза в неделю точно ходил в зал, ну, потому что была доступность, было время, было желание. Вот.
Что произошло через год? Вот ты отучился, вроде выучил язык, там это какой-то выпускной экзамен там был, или что, что было концом?
Ну, на самом деле там не было такого основного конца. Во-первых, через год, ровно через год после того, как мы приехали в Корею, я начал, завел блог. Ну, мы с Аней завели, на самом деле, канал, потому что это была моя инициатива, но я боялся это сделать один. Я уговорил свою сестру, и мы сделали совместный канал.
Окей, мы сейчас быстро перескочили, давай тогда подробнее.
Не, а просто как закончилось обучение, я тебе расскажу.
Давай, давай.
Я учился уже на последнем курсе корейского языка. Я купил тогда пенниборд, помню.
Угу. А что значит курсы изучения? Они проходят быстрее, чем год?
Да, там это... типа 2,5 месяца курс. То есть это...
Это какой? Уровень, по сути.
Да, это уровень. Там всего 6 уровней существует. Ну, 6-й уровень, он не нужен, потому что это супер продвинутый. Вот я был на 5-м, и я купил пенниборд за неделю до того, как там закончить. И начал учиться кататься активно, и у меня были там... Да, я начал хорошо кататься. И я помню, как я поехал с очень крутой горки, разогнался. И за день до этого я очень удачно с нее съехал, но было немножко страшно, но я съехал. И подумал, блин, раз один раз съехал, и второй раз съеду. И покатился второй раз, и потерял управление, и упал очень сильно. Ну, слава богу, я там головой не ударился, но упал плашмя так телом. И я поднялся. Ты когда падаешь или испытываешь шок, ты вообще не чувствуешь ничего. И я понял, что, блин, это пипец стрёмно, я типа мог головой удариться и реально умереть. Я нашел пенни, пошел домой, и потом по дороге, ну, ощупал себя, вижу, вот, блин, царапина, хреново. Правая рука что-то не очень двигается. И потом трогаю себя за ключицу правую, а там пустое место. То есть я знаю, что там должна быть ключица, но там просто ничего нет.
Жесть.
Ну, и там, да, кости ушли внутрь. И я такой, блин. Первая моя мысль была, блин, у меня нет страховки. Вот, да. И, ну, в целом мне там помогли профессора в школе. Это реально такое плохое, ты не сильно запоминаешь, но они меня отвезли в больницу, там мне все провели. Ну, провели, на самом деле, обследование, рентген, и увидели, что у меня там пипец. Ну, сложный перелом. И сказали, ну, надо делать операцию. И там примерную стоимость я когда увидел, я такой думаю, блин, ну, это очень дорого. Мне дешевле съездить в Россию. Потому что ключица, на самом деле, когда ты ломаешь ключицу, повязку только на руку одеваешь, и в целом жить можно. Вот. И я неделю реально ходил с поломанной ключицей.
Ну, подожди, ты сказал, что у тебя сложный перелом, то есть туда все провалилось, или в принципе...
Ну, да, нет, кости разделились, они как-то, ну, да, чуть-чуть там задела ткань, и в целом, ну, на самом деле, я помню, что было как-то... Я не мог просто поднять руку, когда у тебя сломана ключица, ты не можешь поднять руку. Ты практически... Можешь подвигать только вот так. Ну, так уж.
Вот так это от локтя.
Да, от локтя. Предплечьем, да, это называется, или как-то. Вот. И В целом, я как-то смог привыкнуть, свыкнуться, и даже был момент, когда я подумал, блин, а вдруг оно само заживет. Просто потом, когда я увидел рентген, я понял, что там само не заживет. Они как-то никак не соприкасаются, эти кости. Вот, и как-то я понял, что там довольно все сложно, и поехал в Россию, и... как раз я хотел, на самом деле, ехать в Россию в тот момент, потому что у меня у моего лучшего друга была свадьба. Вот. Но я как-то приехал пораньше, так получилось, и пошел в больницу. Ну, меня отвели в больницу к очень хорошему хирургу, который занимался ключицами очень много. А мне сказали, что нужно будет делать титановую пластину. Вот. Ну, и в целом, да, сделали операцию, все нормально. Он, правда, сказал, типа, блин, ты сколько-то ты сколько ждал? А я ждал, реально, 2 недели прошло.
Ну, понятно.
Он говорит, у тебя там уже начинают рубцеваться вот эти раны, это плохо. Я до сих пор, ну, у меня легкий дискомфорт. Возможно, его бы вообще не было, если бы я как-то все это вовремя сделал. Но в целом вообще я полную... Сейчас у меня 100% как бы мобильности руки, я после этого даже очень много занимался спортом, еще сильнее, чем я до этого занимался. То есть в целом у меня все сейчас в порядке. Но да, вот эта ситуация была очень экстремальной.
Ну и из-за этого в том числе ты закончил учиться.
Ну да, потому что я подумал, блин, я все равно уже практически все знаю. У меня были хороший реально уровень для того времени. Я встречался с кореянкой, а это тоже очень дает дополнительный буст.
Опыт в изучении языка.
Да, это реально так. Даже если можно и шутя, и так сказать, что если ты с человеком хочешь общаться вот на серьезные темы, это лучший способ. Потому что с кем ты еще будешь общаться на такие темы? Там, тему жизни, отношений. Вот, и как-то за те полгода, что мы с ней встречались, или год, я вообще не помню, сколько мы с ней встречались, вот. Я понял, что, блин, она мне очень помогла. И в плане разговора, и в плане обучения, и культуры. Вот. И...
Ты вернулся в Москву.
Да, но я вернулся тогда ненадолго. Я вернулся на свадьбу и вернулся на операцию. Ну, где-то я провел, в общем, месяц, наверное.
Почему ты решил обратно в Корею поехать? Ну, выучил ты язык, что дальше?
Я тогда... Ну, я хотел как бы быть в обществе корейском. Мне тогда вот это чувство эйфории, чувство любви к Корее, оно тогда еще не...
Ага, то есть у тебя пропало. Настолько...
Да, типа тогда еще было. У нас канал был совсем-совсем маленький. И я помню, что тогда было подписчиков, наверное, ну, не знаю, возможно, 6 тысяч или 5.
Окей, короче, да, но мы, кстати, отложили тему того, как вы начали канал. Да. Как же вы его все-таки начали? Потому что это не то, чтобы ты взял там сестру, уговорил. Почему ты вообще идея-то пришла в голову тебе?
Ну, мы просто... Она меня, на самом деле, сестра меня подсадила на YouTube, потому что она там начала смотреть британских блогеров, которые сейчас очень крупные довольно стали. Я от них перешел к новым блогерам. Ну, то есть увидел, что YouTube-культура — это реально какой-то новый формат контента, новый формат развлечений. Мне это очень самому понравилось. Я очень долгое время сам смотрел. А потом подумал, что мы можем сами начать делать что-то такое. Потому что, блин, у меня есть техника, у меня есть опыт создания видео. Почему бы не начать делать что-то, что-то интересное, что потом сможет вырасти. Я просто тогда понял, что это может быть работа для людей. И как бы я изначально понимал.
Тебя не остановило то, что нужно снимать самого себя? Ну, то есть одно дело,
это
ты снимал что-то.
Это был очень большой челлендж, но я такой, я отнесся к этому как к челленджу такой. Блин, ну, если пойдет, то я буду уже более уверен в себе, буду больше раскован перед камерой, потому что я понимал, что я немножко такой застенчивый, поэтому я подумал, что такое, как сказать, испытание такое камерой, оно будет хорошим, и со временем я понимал, что это все, как ко всему можно привыкнуть, и я понимал, что в целом в этом нет ничего сложного, просто ты направляешь камеру и снимаешь, просто есть какой-то психологический барьер, который надо преодолеть со временем.
Угу. Окей, какие у вас были первые шаги, и, в принципе, ты, естественно, мне рассказывал, но вот первое видео вы сняли. Как вы вообще решили, что вы там сняли? Что это было?
На самом деле мы... Как идея, они всегда приходят спонтанно. Мы почему-то решили первое видео сделать корейский сленг. Какие-то такие корейские словечки, которые будут очень интересными, которые можно использовать и в своих общениях с друзьями, даже если ты из России. Ну, если вы на одной корейской теме, допустим, там, например, слово «дебаг». дебаг, много очень любителей кей-попа используют и знают, это значит круто, классно.
Очень много любителей программирования используют тоже слово дебаг, но в другом,
да, понял.
В другом контексте.
Вот, и как-то идеи для видео, они всегда были спонтанными и сложно понять, и у нас не было какого-то прям стратегии развития. Ну, вначале нам очень помогло то, что у меня у сестры были друзья в какой-то группе перевода корейских дорам, и они просто сделали репост нашего видео, потому что мы говорили про корейский язык, и вроде как людям это немножко интересно. И мы сразу там набрали 600 подписчиков буквально за день.
Ну, это очень круто, я считаю. То есть
это очень хороший буст. И потом, ну, в целом, мы, наверное, сэкономили за один день год работы, наверное. Просто если бы никто не помогал. Вот. Ну, реально, это вроде смешно кажется. Сейчас 600 может прийти за один день, а тогда 600 — это значило один год работы.
Не-не, это очень много. Я понимаю то, что для первого видео на канале, которое только создано, это вообще офигеть.
Ну, где-то в первом месяце у нас там стало 1000, да, человек. И в итоге как-то... Ну, я считаю, что у нас довольно быстрый темп развития для такого нишевого канала, как канал А Южной Кореи. Он тогда был таким.
Ну, скажи, пожалуйста, был ли у вас все равно план того, что мы снимаем такие видео, такие, мы снимаем с такой-то частотой? Кто был большим агитатором? Ты?
Всегда инициатива исходила от меня. Я всегда говорил сестре, вот это было бы снять хорошо. Я все время у меня менялось, у меня не было никогда четкого представления. Моя сестра хотела снимать о косметике, а я думал, блин, ну типа будет, ну как-то только любители косметики нас смотреть. Ну, в целом сейчас я понимаю, что можно снимать обо всем, главное, чтобы это было интересно и развлекательно. Вот, ну и вот так иногда Аня снимала косметики, потому что ей хотелось. Я никогда так строго не запрещал. Хочешь — снимай, главное — снимай. Я снимал что-то о корейской культуре, начал снимать много влогов, и как раз вот тогда много корейских влогов, которые я сделал, они нравились людям. Ну, потому что они видели реальную жизнь, как вот обычные люди живут в Корее. Какие-то вещи очень людям нравились, мои как странные вещи в культуре. Какие-то реально сюрпризы бывают. И отличия в каких-то традициях. Ты должен был находить какие-то такие вещи, которые очень сильно отличаются, и как-то их представлять таким образом, чтобы люди такие: «Вау, ничего себе!»
Скажи, пожалуйста, вот просто для людей, которые не знакомы с этим феноменом, на мой взгляд, почему корейская культура, корейское творчество так востребовано на русскоязычном пространстве, потому что, ну, никто не интересуется творчеством египтян. Я не знаю, а почему при этом, да? Почему-то все едут в Египет отдыхать, но никто настолько не заинтересован в... Что такого необычного?
Это довольно комплексная тема, потому что, наверное, все началось с 90-х годов, когда индустрия, поп-индустрия в Корее начала очень бурно расти. Появились компании, интертейменты так называемые, продюсерские центры, которые начали заниматься музыкальным продюсированием. И вот у них появилась такая культура, что они делают профессиональных певцов, профессиональных актеров. И они брали потенциально хороших подростков и делали из них просто машины для собирания огромных аудиторий. Вот. И на самом деле тут феномен, было очень много стадий, и одна из прямо таких резких толчков для развития — это был Psy, Oppa Gangnam Style.
Окей, да. Это не Psy, а Psy, ребята. Вот, наверное, многие поняли теперь, о ком.
Ну, читается как Psy.
Да, потому что PSY, да. Oppa Gangnam Style.
И это видео до сих пор самое популярное на Ютубе, по-моему. Там, по-моему, 2,5 миллиарда уже, или 3 миллиарда. Я не
там
знаю.
Какой-то сумасшедший дом.
То есть вы представляете, то есть это половина мира посмотрела одно видео вообще на непонятном большинству языке и познакомилась таким образом с корейской культурой. Потому что в этой песне, на самом деле, там это вообще песня про район Сеула, там показывается какая-то сеульская культура современная, да, корейская культура. И поэтому у людей появился интерес. И это было очень важной вехой в истории развития. А дальше уже пошло то, что реально индустрия очень развитая была к тому времени. Они уже, люди, которые управляли компаниями, они уже поняли, на какие там аспекты давить, что какая внешность приветствуется у большинства людей, какого типа песни надо писать. Потому что песни пишут, музыку, многие аранжировку заказывают из Лос-Анджелеса, из Америки. Вот. Ну, слова уже дело второе. И, в общем, вся вот эта мощь индустрии, она потом выстрелила, потому что люди начали смотреть экспериментованные видео, тоже корейский поп, и сказалось то, что уже было много классных песен и классных клипов, и таких сложившихся коллективов, которые были очень красивые, профессиональные, и делали классную музыку.
Но мне все равно сложно понять, почему в России такое большое количество людей, которые этим интересуются, потому что, ну, неужто только именно музыка? Или есть какие-то другие ветви творчества? И почему она вообще переступала границу вот Кореи, страны, которая не англоязычная? То есть я понимаю, что мы все знаем Эминема, мы все знаем, я не знаю, кого там, Линкин Парк там, да, и так далее, или какие-то сериалы, но фильмы. Но Корея все-таки страна как совсем другой культуры и другого языка. Ты для себя понимаешь, почему Корея настолько интересуется? Я понимаю, что Япония, в принципе, также интересуется, но таких феноменов, мне кажется, никто не интересуется Финляндией. Да даже Германией настолько не интересуется. Конечно, есть область кинематографа, которую из Германии все знают, но все равно интересно.
Я не знаю, мой ответ может быть немножко скучным, но мне кажется, тут все дело в психологии и в ее понимании, потому что... определенные профессионалы в индустрии в Корее, они поняли, что существуют психологические триггеры, определенные песни определенного формата. Они должны быть немножко узнаваемые, но в то же время уникальные. Нужно, чтобы артисты определенным образом выглядели. То есть они, девушки должны быть просто, ну знаешь, небесной красоты, просто нереальной. Парни должны быть немножко феминизированы. То есть очень многие кей-поп-айдолы корейские, я не знаю, кто-то согласится со мной или нет, но они немножко похожи на девушек. Ну, они, у них очень красивая красота, но такая эльфийская. У них очень феминизированные черты лица. И само тело, они очень, очень худые. Вот, и, в общем, ну, это чисто психология. Люди поняли, что это массам очень сильно заходит. И вот просто вся совокупность этих триггеров, она влияет на массовое, как сказать, мнение. Ну, это очень скучный ответ. И, возможно, нужно ответить просто, они делают самую лучшую музыку в мире.
Ну, просто это удивительно потом для меня, потому что ну, нет, настолько я просто
считаю,
просчитать
что,
это...
Я просто считаю, что да, реально есть... Конечно же, это не тупо математика их, это везение в какой-то доле, что это совершенно другое. Это еще такой вау-эффект, что, блин, это реально... То, что никто не видел. И музыка реально отличается. Музыка очень хорошая, я сам ее слушаю. Но, опять же, у них очень сильно просчитано все. Это знаешь, как делают фильм Marvel в Голливуде. И там есть фокус-группы, там очень долгая подготовка. Там все прописывается. И в основном сейчас фильмы делаются, к сожалению, чтобы угодить массовому зрителю и просто не разочаровать его. А не чтобы его, знаешь, впечатлить и так какой-то смысл даже в это вложить. В Корее поп-культура немножко похожа на это, на Голливуд.
Угу. Скажи, пожалуйста, как вы развивались в плане YouTube? Я понимаю, что пришла к вам первая аудитория. Как ты дальше к этому относился? То есть вот ты жил в Корее. Вообще, что ты там делал, кстати? Вот ты уже закончил учиться, вернулся с ключицы. И к этому моменту вы уже долго снимали, да, видео? Или сколько примерно?
Ну нет, мы тогда к тому моменту снимали, наверное, видео месяца 4.
Угу. Ну то есть только начали.
Да, да, да.
Это было там раз в месяц, когда захочу? Ну, или это было в каком формате вообще?
Тогда еще, наверное, когда захочу, но я все равно старался как-то регулярно пополнять плейлист наш.
Ну, а ты смотрел там видео, как стать видеоблогером?
Конечно, я, блин, я столько видео на YouTube посмотрел на тему статистики, на тему каких-то вещей, как стать блогером. Опять же, это все пошло из того, когда я учился как там побеждать в бойцовском клубе или в Counter-Strike. Я хотел побеждать и в YouTube. Вот. Ну, хотя бы для себя. Вот. И я много чего изучил. Но на самом деле это все, конечно же, не работает как часы. Ты просто чуть-чуть более становишься опытным, ты понимаешь, что чего делать не стоит, но все в основном строится на экспериментах все равно. Вот, и в Корее я занимался тем, что я работал, у меня был бэкграунд видеомейкинга, и у меня были там хорошие товарищи, которые мне помогали в поиске работы, вот, и как-то родители, опять же, нам помогали во многом, когда мы учились, и когда мы уже закончили обучение, потому что они очень лелеяли надежду, что мы там закрепимся, останемся, все будет хорошо.
То есть сами родители поддерживали ваш переезд туда?
Да, они очень сильно поддерживали и морально, и потом и финансово в какой-то момент. Я скажу, что сейчас у них, как сказать, ожидания оправдались и не оправдались одновременно. Они, я живу в России сейчас, у меня все хорошо, сестра живет в Корее, но опять же, они как-то... В целом сейчас они не хотели бы, наверное, чтобы мы туда с концами уехали, поэтому они как-то сейчас скептически к этому относятся. Но раньше, да, у нас у всех было такое желание, потом всей семьей, у нас даже серьезное было намерение всей семьей уехать в Корею.
Окей, давай немножко об этом. Почему сейчас ты понимаешь, что не хочешь жить, например, в Южной Корее, если это так? И почему всей семьей вы изменили это настроение? Опять же, если это не какие-то суперличные причины.
Нет, это... Ну, просто на самом деле... Я стал просто больше реалистом, скептиком и начал больше подходить логически к своим желаниям. И раньше я был очень большим мечтателем, и у меня какая-то идея приходила в голову. Я начинал что-то делать, ну, в основном мечтать больше. Ну, и эти идеи, они были на самом деле всегда очень часто. Если бы они все выгорели, это было бы клево, но в жизни не всегда все получается. И я как-то больше был настроен на то, что вот, в Корее такая хорошая жизнь. Ну, я просто как-то закрывал глаза на как-то отличие наших культур, что иногда не совсем комфортно бывает. И есть такая еще вещь, что, блин, на самом деле я бы в Корее с удовольствием жил, если бы я был там востребован, как в России. Так получилось, что, да, со временем у нас канал очень сильно вырос, ну, в рамках там нашей ниши. Вот, и я, когда второй раз приехал, через 2 года уже, после того, как я первый раз уехал в Корею, приехал в Москву, я посетил тогда Витфест и что-то еще, вот, какие-то активности блогерские, и я увидел, что, блин, люди начинают подходить, и я вот первый раз увидел это отношение людей к тебе как к какой-то знаменитости и очень позитивно. То есть меня поразило не чувство того, что «О, они меня знают, это знаменитые», а вот их, насколько они как-то хорошо относятся к тебе из-за того, что, наверное, смотрят твое видео. Как-то очень искренние отношения. Я до сих пор это очень сильно люблю. Но в целом, да, я увидел вот в эту востребованность, и когда я понял, что в России типа смотрят мои видео, и люди в какой-то мере очень позитивно ко мне относится, кто-то даже любит, говорит. И тогда я понял, что, ну, блин, вот это чувство, ну, не знаю, может, это тщеславие, может, это какая-то благодарность. Это меня как-то заразило вот в первую поездку. Я после этого, я, как сказать, запомнил это чувство, я вернусь в Корею, конечно, через, ну, опять на длительный срок. Но я вот уже, у меня в голове какое-то семя сомнений появилось, типа, ну, что-то не так. Ну, типа, вот почему в Корее так? Типа, я вообще никому не нужен. Там еле нахожу там какие-то съемки. А вот в России меня уже там уже приглашают и на Витфест, и на Video People. И как-то, ну, ты востребован. Ты видишь это просто по людям, которые могут подойти к тебе на улице. И, наверное, да, это как-то очень долго разрасталось во что-то в голове. Разрасталось в то, что канал разрастался, и мое какое-то понимание того, что я больше нужен в России, наверное. Вот, и как сказать, я был уже под сомнением, у меня было 50/50. Хочу я жить в Корее, потому что мне там нравилось. Еще тогда я расстался с девушкой, вот, и, к сожалению, да, типа у меня уже меньше вещей стали держать в России. Ой, в Корее, извиняюсь. А потом я опять приехал, по-моему. Тогда уже надолго. Да, я помню, я приехал, вроде как... Я уже был такой больше свободный агент, так. Я мог и там, и там. Просто в России было больше экономически выгодно, потому что уже кризис был прям там вовсю. У меня появилась девушка из Украины. Вот, и я прожил в Украине там долгое время, поехал к ней. И как-то, не знаю, я почувствовал вот эту прям родную атмосферу, особенно в Киеве. Ну, в Киеве просто мне очень нравится. Там ребята и люди, там культура очень похожа на российскую. И там тоже позитивные люди. И мне прям как-то я так проникся в СНГ, потом вернулся в Москву, тоже было лето, все классно. И тогда я вот уже очень хотел жить в Москве. Ну, то есть не в Москве, а вот вообще у нас. Потому что я понял, что, блин, вот я почувствовал тут ностальгию, чувство вот, нужности, что здесь я нужен. Но мне все равно надо было вернуться в Корею опять. Я туда-сюда, я столько раз ездил туда-сюда, вы не поверите. Я поехал в Корею, потому что у меня были там обязательства по контракту, по квартире, что там... Ну, короче, много было таких бюрократических вещей, которые надо было решить. И, ну, в целом, когда я их там решил... еще у меня девушка тогда, она была моделью, ну, и сейчас модель, она поехала тоже в Корею, просто, ну, так мы, на самом деле, так спланировали, но там у нас отношения не заладились, мы расстались, ну, и в целом я решил все свои проблемы в Корее, поэтому я подумал, блин, ну, поеду в Россию. И вот тогда я приехал, и мы как раз с тобой... Через некоторое время познакомились.
Угу. Скажи мне, пожалуйста, теперь уже вот ты пожив и в Корее, и в России. Объективно сравни то, где жить. Вот, ну, я не знаю, я понимаю, что это сложно объективно сравнить, в кавычках, но ожидание, реальность здесь, там. Вот, и прикольно, что именно у тебя был опыт и пожив там, вернуться... Испытал ли ты шок культурный, что вау, там, я не знаю, на улице грязно, я не знаю, люди не улыбаются или что-нибудь такое? Или все-таки это было не настолько?
Да, поначалу это называется обратный культурный шок. Да, он был. Я помню, что, ну, как-то я видел, что люди немножко более у нас напряженные в Москве. И в целом много отличий. Если говорить о том, где тебе лучше жить... то тут тоже вопрос, это очень индивидуальный. И у меня был вопрос очень легкий, типа, ты хочешь быть таким востребованным каким-то деятелем в России, или ты хочешь быть просто человеком без какого-то особого бэкграунда, без высшего образования в Корее? То есть вопрос очень прост. То есть тут я востребован во многом. Ну, я не знаю... Я не буду просто рассказывать, почему я востребован. Ну да, тут я, у меня больше возможностей, так скажем. И вот я просто начал судить по возможностям, по людям, которые мне приятны. В России как-то появился у меня круг общения, который разделяет мои интересы, блогерство, YouTube, интернет. Поэтому...
Ну смотри, да. Такой вопрос. Я понимаю, что технически, да, находиться в Москве хорошо.
Да,
в плане...
с моей точки зрения, да.
Да, но в принципе-то, если ты в Корее и ты видеоблогер, ты когда надо можешь появляться здесь и жить там на, в принципе, не знаю, те деньги, те ресурсы и ту востребованность, которая у тебя появляется на рынках СНГ. У нас есть Кёнха, который, соответственно, видеоблогер на русскоязычном пространстве, но при этом она проживает, в принципе, в Корее. Почему такой путь ты для себя не выбрал? Хотя, в принципе, мог.
Ну, Кёнху я обсуждать не буду, потому что тоже я не знаю всех.
Ну, у нее совсем есть, да, другая история.
У нее другая история. Я не могу за других говорить. Но я думал об этом много. Просто я понял, что здесь у меня круг общения, во-первых. Круг общения – это очень важно. Тут, ну, с родителями мне... Получаю удовольствие, когда провожу с ними время, потому что как бы я такой поздний ребенок, и я понимаю, что не всегда получится так общаться. А, во-вторых, все-таки деятельность видеоблогера, как ты понимаешь, она связана очень много с сотрудничеством, с компаниями определенными, ну, с брендами. Вот. И делать это на расстоянии всегда очень сложно. Надо быть именно в центре событий, уметь общаться с людьми, как-то вживую даже общаться немножко лучше, потому что ты понимаешь, что за люди, какая цель у этого бренда, он хороший, плохой, вот, и да, просто здесь, как сказать, тут уже ты работаешь. Я работаю практически каждый день, я общаюсь с людьми, я думаю над тем, чтобы снять. Вот здесь как-то у меня атмосфера работы лучше. В Корее все-таки немножко, во-первых, жизнь дороже, и там все твои усилия, которые ты тратишь на свою деятельность в Ютубе, они, как это сказать, они незаметны, потому что ты делаешь это для российского Ютуба, а корейцы тебя не знают. И, ну, даже если ты это будешь зарабатывать, то все равно как-то прелесть в нашей работе блогеров в том, что ты получаешь не столько материальный фидбэк, как сказать, возврат в материальных, в деньгах, но возврат еще в социальном одобрении, в как-то позитивных комментариях, в лояльном отношении к тебе. Это очень здорово, потому что, да, вот, я не помню, какой-то ученый, возможно, он или какую-то диаграмму я видел, что, типа, можно там быть супер-бизнесменом, там, не знаю, там, или преступником, чиновником, можно зарабатывать много денег, но не иметь вообще никакого социального одобрения, как-то сказать, своего положения в социуме, что ли, не иметь. А бывает такое, ты получаешь меньше денег, но ты еще получаешь одобрение от других людей. И это очень здорово, это приятно. И, типа, это у человека вызывает чувство значимости. Для меня это значимо. Вот.
Да, но я так понял, что несмотря на то, что ты, пожив в Корее, вроде бы выучив их язык, ты все равно, например, не смог сформировать хороший круг общения именно с местными и по интересам. То есть, поняв, что здесь, например, у тебя лучше, ты легко понял, что да, лучше тогда остаться здесь. Или как? Ну, ты смог адаптироваться там, в Корее?
Реально? Я просто это прекрасно понимаю. Я в Корее немножко... Я не говорю ничего по поводу национальности. Просто в Корее даже корейцы это признают. Это уже факт, что в Корее немножко заторможено ментальное развитие людей. Там очень был сильный бум экономики. Реально за 50 лет они просто из пешек в дамки вышли на мировой арене. Благодаря там политическим решениям и хорошему менеджменту. Но ментальность людей, она не успела пойти в ногу со временем. И там до сих пор очень консервативные взгляды. И, соответственно, весь этот консерватизм, он влияет на людей, на их развитие, на их взгляды, что там до сих пор как бы люди, они к иностранцам очень как-то осторожно относятся. Там нет такого выраженного расизма, но в целом там иностранный человек, если он вообще даже по-европейски выглядит, он там даже работу никогда не сможет найти, потому что да, вот люди очень осторожны и боятся немножко даже иностранцев. И вот на таком примере там очень много таких мелочей, и понимаешь, что мне как-то некомфортно жить в таком обществе, где люди еще не до конца сформированы. Потому что при всех недостатках наших людей... Что же, я не буду... Нет недостатков как бы. При всех недостатках нашего государства люди-то у нас очень развиты, по крайней мере, в Москве. Я не жил в других городах долго, но в Москве очень много современных, очень умных и продвинутых людей, с которыми нереально приятно мне общаться. Возможно, это потому, что я вырос в Москве, и мы как бы разговариваем на одном языке. Но я, кстати, такое же ощущение испытал с американцами, когда я общался, и с европейцами, с англичанами. Но они немножко даже еще более продвинутые. У них там такие, как сказать, взгляды. Даже ты немножко не сразу доходишь до них. Особенно в Германии. Там очень... Там победил феминизм, и там сейчас... Ну, они просто ультра... Как сказать? Ультрасовременных взглядов и супертолерантные. Это, конечно, даже я не могу до сих пор понять всем сердцем. То есть я одобряю, что у них там, типа, свобода человека превыше всего. Но... Ну, и как бы, чтобы его никто не угнетал. Но я пока не могу быть на таком же уровне развития. Вот. А в Москве как-то, не знаю, мы все на одном уровне. Мы как бы, у нас всех одни интересы, и мы общаемся. И мне очень комфортно вот с моими друзьями. Потому что, да, опять же, люди у нас разные бывают. В России очень все разные слои населения бывают. Но вот те люди, с которыми мне приятно общаться, они есть вот только здесь, наверное.
Угу. Говоря о YouTube, вот ты как человек, который вроде бы не привык себя снимать, сколько тебе потребовалось времени, сколько потребовалось, может быть, видео на то, чтобы начать принимать себя на камеру? Были ли у тебя вообще какие-то негативные ощущения того, что, черт возьми, опять мне надо быть в камере, или я там себя ненавижу, как я так говорю, ненавижу свой голос? Вот какие у тебя были ощущения?
Да, именно такие ощущения были. Я прям очень... некомфортно себя чувствовал, когда монтировал, потому что я думаю, блин, как же я выгляжу как-то так, не очень. А голос какой-то странный, и типа, что за бред я вообще несу? Но я понимал тогда уже, что в целом, блин, это не супер плохо, надо что-то делать, ну, активность как-то сохранять на канале, делать интересные видео людям. А люди просили особенно. Вот, и, соответственно, я продолжал, и это реально очень долгий процесс был принятие себя как человека, ну, как сказать, равного другим, что мы к себе относимся очень критично. И я хочу сказать всем вам, что на самом деле другие люди на нас смотрят по-другому, они не видят в нас тех минусов, которые мы видим в себе. А когда я монтировал свои видео, я просто видел каждый минус, каждое мое запинание какое-нибудь, или слово «паразит» меня просто вызывало просто фейспалм каждый раз. Просто у меня был синяк на лбу, потому что я все время фейспалмил. Вот. А сейчас я просто понимаю, что это со временем прошло, потому что я понял, что я нормальный парень. Ничем не хуже, не лучше других. И как бы реально самый сильный человек тот, кто принимает себя таким, какой он есть. И он как бы посылает всех остальных людей к черту, и если им что-то не нравится, вот, и такие люди для меня, они как бы самые красивые, по сути, потому что они себя принимают такие, какие они есть.
Да. Скажи, пожалуйста, немножко о своем творческом процессе, если можно это так назвать, потому что я над своим процессом смеюсь, я не знаю, как-то серьезно не воспринимаю, но тем не менее, вот как ты приходишь от идеи к тому, что ты нажимаешь кнопку «Publish» на YouTube? Какие этапы проходят обычно? Откуда у тебя появляется эта самая идея?
Ну, есть несколько видов видео, да. Есть влоги. Влоги, я считаю, что они... Сложно очень сделать интересный влог. Но в целом сделать влог, как сказать, не требует такого подготовки именно плановой. Да, у меня много влогов было, поэтому о них я не буду говорить, просто нужно интересное, наверное, событие, и ты должен как-то интересно это снять. А более сложные видео, когда они разговорные, то есть ты ничего не используешь, кроме своего голоса и своего опыта. А для меня это всегда было в целом сложно, и какое-то время я просто немножко читерил. Я рассказывал все про Корею. И типа какие-то интересные, очень много интересных фактов есть в Корее. И по сути я делал видеоверсию каких-нибудь статей, там 10 интересных фактов о Корее. И да, это была большая часть моего начального контента. Ну, благо, очень мало людей знали это, потому что я это искал на англоязычных сайтах.
То есть, подожди, реально до того доходило, что ты искал 10 facts about Korea, South Korea, и ты их русифицировал?
Ну, я их фильтровал, фильтровал, потому что я такой смотрел 10 facts, и бывало такие много видео на самом деле. Ну, как-то немного таких, потому что немного есть идей 10 facts, 10 фактов о чем-то. Просто я видел, и я такой думаю, блин, надо снять это такое видео, потому что это будет интересно.
А, ну то есть изначально думал, что неплохо бы снять 10 фактов в Корее. О, а какие уже были 10 фактов? Ты пошел погуглил, понял, что...
Да, я пошел погуглил, посмотрел, и смотрел, типа, это правда или нет? Или, допустим, ну да, я считаю ли, что это интересный факт или нет? И в целом, ну, я, конечно же, старался делать так, чтобы это никто не делал. Но мне было просто, потому что мало кто тогда снимал о Корее, поэтому практически все, что я делал на русскоязычном YouTube, было... первым для него. Вот, и сейчас это сложнее, потому что сейчас я уже больше стараюсь говорить о своей жизни, потому что я уже не живу в Корее, поэтому тут надо говорить о каких-то своих личном, своем личном опыте, и это, сейчас это даже сложнее, сейчас есть очень много времени, это требует, чтобы придумать какое-то видео. И я стараюсь сейчас уйти больше в развлекательный контент, чтобы просто люди, которые видят, они просто получили хорошие эмоции и посмеялись. Потому что на самом деле, возможно, я все уже рассказал, в чем я был. Не то, что экспертом, но более знающим. И мне не хочется просто пустословить и говорить информацию, которую я сам не обладаю. Просто искать, вот, опять же, тут придется просто искать информацию в интернете и ее озвучивать. Это уже не очень здорово, мне кажется.
Давай, вот, говоря о видеоблогинге, и я понимаю, опять же, и твою позицию, и свою, но на аудиторию, что ты думаешь о вообще том, каково это быть видеоблогером? Можно ли им быть? Это профессия или нет? Серьезно это или несерьезно? Какое твое мнение? И ты как человек, который когда-то просто там начал снимать какие-то видео в Корее, и сейчас как тот, кто занимается этим фулл-тайм?
Я считаю, что YouTube — это, конечно же, профессия. Просто эта профессия еще не принимается обществом, так как она не так на слуху, и не так много примеров из известных людей, уважаемые социумом. Потому что, конечно, есть такие профессии, которые общество уважает, оно их понимает, соответственно, только их и воспринимает. Ну, все мы их знаем, там, юристы всякие, экономисты. Вот. А блогер — это профессия творческая, и все творческие профессии, часто люди их не понимают, не воспринимают. Но, тем не менее, они есть, и если человек занимается этим профессионально, он может с этого жить, то я считаю, что это очень даже себе работа. То есть просто понятие работы. Ты вкладываешь свое время, свои усилия и знания, и взамен ты получаешь деньги. Тут этот цикл работает очень хорошо. Если у тебя есть реально там какой-то опыт, и ты хорошо общаешься с рекламодателями или делаешь очень интересные видео, которые смотрят много людей.
Угу. Тем, кто решил сейчас начать что-то на YouTube, что ты можешь посоветовать, уже оглядываясь на свой опыт и понимая тенденции сейчас, что нужно изучить, там, да, три главные вещи, которые нужно изучить, и три первых шага, которые нужно сделать, вот на твой взгляд?
Фух, сложно, потому что на самом деле все люди разные, у всех разный опыт. Но я вам советую подумать о том, что вы знаете или можете делать лучше других, или просто в чем обладаете очень хорошим познанием. И говорить о том, об этом. То есть, или же быть просто супер искренним и рассказывать о своей жизни, но это просто уже другая немножко сфера. Все супер клевые блогеры, которых я знаю, они или супер искренние и творческие, пытаются сделать очень красивые эстетические видео, или же они просто супер какие-то эксперты в каких-то вопросах, и они просто делятся опытом, и им легко говорить на видео, потому что, блин, они знают просто вдоль и поперек. Когда ты что-то очень хорошо знаешь, на видео это просто легко получается говорить. Вот. И вот это мой совет. Просто как-то снимать видео по тем темам, в которых вы хорошо разбираетесь.
Угу. Ну, при этом у нас есть пример, например, Яна Топлес, который сказал, что он вынужденно стал умным для того, чтобы снимать свои видео.
Да.
Как ты к этому относишься? То есть...
У Яна шоу, и оно немножко уникальное, и в целом Ян, его талант, так как я с ним какое-то время общался, ну и сейчас мы довольно, я думаю, приятели, у него есть талант, он умеет искать информацию, и умеет ее учить и подавать. Главное, что у него подача великолепная. Поэтому он очень много усилий тратит на создание видеороликов. Он мне прям рассказывал про этот процесс, поэтому у него там нету такой бешеной регулярности. Он там может одно видео в месяц выложить или одно видео в две недели. Потому что он делает реальные исследования, он лопатит всю информацию в интернете. Там, если это тема космоса, он становится экспертом в космосе через две недели, потому что он очень много информации переварил и какой-то сделал, как сказать, вывод, он сделал целое видео. Ну, плюс, конечно, не знаю, секрет или нет, что, конечно же, Яну помогают очень умные люди, редакторы, они, очень многие из них действующие ученые, поэтому, да, информация структурирована очень хорошо.
Сейчас немножко хочу вернуться к учебе, к высшему образованию. Ты так его и не закончил. Ты вылетел после первого курса, по сути. Что ты думаешь об этом сейчас? Насколько ты хотел бы закончить, не хотел бы? Нужен ли был вообще в целом тебе этот опыт? Повлиял ли он на тебя положительно? И, например, КВН повлиял ли положительно на то, что ты делаешь сейчас? Какие мысли на этот счет?
У меня есть микромысли и макромысли. Я могу начать с микромысли, что лично в понимании меня точки так сошлись. Ну, то есть, как Стив Джобс говорил, что есть ваша жизнь — это точки, которые соединяются линией, да? И мои точки так сошлись, что в моей жизни высшее образование не сыграло бы роли никакой. То есть, если бы все могло пойти по-другому, я бы мог закончить МГУ и стать геологом, но, видимо, тогда бы жизнь сложилась по-другому. И я, скорее всего, бы не жалел об этом, потому что человеческий мозг устроен так, что он старается не жалеть вообще ни о чем. Все было верно, все судьба, у всех своя тропа в жизни. Вот. И я считаю, что как-то, да, для меня все сложилось хорошо. И судьба моя очень была благосклонна ко мне, если бы я верил в судьбу. А макромысли — это то, что я начал понимать, что в обществе есть очень много догм, которые сложились очень давно, и которые сейчас они уже нерелевантны практически. То есть мы видим очень много примеров людей, которые не получали высшего образования, но все-таки добились определенных успехов. Я не ставлю сейчас в пример Илона Маска, Марка Цукерберга и Стива Джобса, потому что они знали, что они делают, и у них была цель. Они просто бросали университет из-за того, что, блин, он время занимает, мне нужно сделать тут миллиардный бизнес. Но я знаю людей, которые не имеют высшего образования, но они великолепные бизнесмены. Они просто умные люди или очень творческие, там, супер творческие. Например, тут есть блогер Лео Баланев. Он просто в видео один раз сказал, я после школы сразу начал работать, потому что я понял, что мне не нужно высшее образование. Я не знаю, так ли это было после школы у него, но в целом звучит довольно осмысленно и по-взрослому.
Угу.
Я против догм. Вот что я могу сказать, что вот реально есть догмы высшего образования, догмы в работе. То есть есть это тоже. То есть догма, что видеоблогер — это не работа. У меня очень часто приходит сообщение, типа, а кем ты работаешь? А вообще чем ты зарабатываешь на жизнь? И то есть у людей, они живут в парадигме, где работа является только то, что ты идешь в офис, у тебя есть босс, и он тебе платит зарплату. Все остальное — это не работа, и нигде вообще невозможно заработать деньги. Парадигма образования, что чтобы достичь чего-то в жизни, нужно получить диплом и тоже, опять же, устроиться на работу и ходить в офис. И таких догм очень много. Догмы в отношениях, догмы, сексистские догмы. Вот. То есть реально нужно избавляться от догм. Это я понял недавно совершенно, что реально люди все разные, у всех разные пути, и придерживаться одного пути всем — это совершенно тупо, и это никуда не ведет. Это не ведет к личному счастью, к индивидуальному счастью каждого человека.
Ну окей, нет. Это если мы разбираем вопрос того, что нужно ли было, например, тебе заканчивать. Но в целом, если сейчас стоит человек перед выбором, идти ему учиться или не идти в высшее образование, вот что ты можешь ему сказать?
Я бы посоветовал... Я только сейчас понял, что я что-то наговорил, и сейчас такие, нахрен учебу, буду блогером. На самом деле, ребята, если вы не знаете... Вот реально у вас нету, как сказать, такого видения, как у тех успешных людей без образования, которых я перечислил. Это, повторюсь, не я. Мне просто немножко повезло. Если у вас нету желания чего-то учить, вам нужно учиться, я считаю, что вам не нужно терять времени, потому что учеба — это реально, если не знания, которые вы получаете, то опыт и социализация, знакомство с новыми людьми — это супер важно в жизни, потому что без этого у вас не будет тех навыков, которые нужны для достижения успеха в жизни. Просто практически все это нетворкинг и какие-то ваши личные качества. Вот. И те знания, которые вы можете получить, вы можете на очень интересные профессии постараться поступить. Просто не выбирайте какие-нибудь скучные, о которых вы будете потом жалеть.
Ты сейчас сказал об успехе, и мне очень интересно, что для тебя успех, поскольку ты оперируешь вроде этим понятием. и вот для достижения успеха, и ссылаясь вроде бы на тех людей, которых ты перечислил. Но что ты все-таки понимаешь под успехом?
По-моему, успех, опять же, это же такой, как сказать... Невозможно его увидеть, невозможно понять, что такое успех. Для кого-то я успешный человек. Для себя я не считаю себя успешным на данный момент. Но я считаю, что успех – это жить свою жизнь, как тебе нравится, и при этом не зависеть ни от кого. Быть самостоятельным, чтобы у тебя хватало на твои желания, потребности, и просто получать удовольствие от этой жизни, потому что эмоции и впечатления, которые мы получаем, как я уже где-то говорил, это единственное, что мы потом с собой унесем. То есть мы не унесем с собой наше золото, мы не унесем с собой ничего. Просто в конце, когда мы перед тем, как мы будем умирать, мы такие, блин, а жизнь-то была неплохой, и все, конец. Но вот, и в целом, да, реально, вы должны просто, жизнь-то одна, поэтому ее надо прожить так, чтобы вы потом не жалели в конце.
Теперь немножко о разнице культуры, жизни в других странах. Я понимаю то, что есть много вопросов по жизни в нашей стране и, например, не в Москве конкретно, по жизни в странах СНГ. Что ты можешь сказать тем, кто думает переехать в Южную Корею или даже просто переехать в какую-то другую страну? Вот как человек, который уже пожил в других странах, точнее, в другой стране, в другой культуре. И вот основаны ли твои недовольства жизнью реально на том, что ты в каком-то не том месте, или это все-таки что-то в тебе самом?
Да, сначала я скажу, что у меня нет недовольства от Южной Кореи, это очень прекрасная страна, и когда я туда приезжаю, я чувствую себя как дома. Это единственные мои, как сказать, недостатки, что я там как бы не востребован, и не в профессиональное, ни, никак.
То есть даже и в личном плане.
Ну да, я не интегрирован в общество фактически. Что бы я посоветовал людям, это просто поехать, если вам нравится страна, езжайте и поживите больше, чем 2 недели, больше, чем месяц. То есть ваше впечатление вообще будет складываться с течением времени. И для кого-то это полгода, для кого-то это год. То есть вы должны понять вот бытовые какие-то моменты, социальные. Это очень важно, потому что мы социальные существа, и для нас очень важно отношение с другими индивидуумами. Вот. И если вы не можете интегрироваться в социум в новом месте, ну, или какие-то проблемы, потому что в Корее как-то это довольно-таки сложно на самом деле, и реально я не так много примеров видел в своей жизни, людей, которые бы хорошо интегрировались в общество. Обычно это какие-то ребята, которые нашли очень хорошую работу, или они очень хорошо выучили язык и какую-то нишу заняли. Или же это девушки, которым очень повезло, они нашли очень понимающих и таких, знаешь, хороших мужчин. Ну, в этом нет ничего плохого, просто реально это бывает не всегда, потому что адекватных людей, как оказалось, не так много в мире. Вот. Да, и вот просто вы должны сделать взвешенное решение, а взвешенное решение, оно может появиться только со временем, потому что вот эти туристические эмоции, это, как знаете, как красивая реклама. Вот 30 секунд она проходит, она все красивая, там все классно. Это как тизер к фильму. Вроде как прикольно. Но надо посмотреть-то весь фильм, и обычно фильм бывает скучноват, и реально он не такой, как в тизере.
Да. Что бы ты хотел переделать в жизни, если бы мог? И давай без того, что все вот как сложилось, так сложилось. Ну вот ты реально понимаешь, что ты тогда fucked up.
Нет, я называется. В целом, у меня есть, конечно, очень много вещей, которые я жалею. И в целом я их могу сейчас исправить.
Ну прям жалеешь?
Ну да, на самом деле. Ну, да, не, окей. Ну, типа, хотелось бы, очень хотелось бы. И я их могу исправить, самое смешное, но я не знаю, почему-то лень. Мне бы хотелось больше какого-то творческого бэкграунда, возможно, более творческих, чтобы я раньше нашел какие-то более творческие компании, чтобы я там, возможно, музыкой увлекался в детстве. Потому что в детстве меня хотели отдать на гитару, и я бы был очень рад сейчас уметь играть на гитаре, но... как-то я был очень ленив. И, соответственно, сейчас я тоже ленив. И поэтому, да, Возможно, и какие-то качества хотелось бы приобрести, как раз вот такую, знаешь, как называется, consistency, это...
Постоянство.
Постоянство, быть таким, знаешь, прилежным, потому что я довольно хаотичен в своих увлечениях, и мне что-то может быть интересно на коротком промежутке времени, я максимально впитаю все, но я не стану профессионалом в этом, потому что есть очень много тем в мире, которые мне интересны. Вот ты знаешь, я там увлекался антропогенезом, мне и астрономия нравится, и геология мне как-то это очень нравилось. Но я не могу сказать, что я эксперт в этих областях. Я чуть-чуть знаю концепцию, чуть-чуть где-то что-то посмотрел видео в Ютубе, чуть-чуть прочитал несколько статей. Но вот этого, как сказать, дотошности у меня нету для того, чтобы вот начать изучать эту тему, чтобы стать реально профессионалом каким-нибудь. Ну и так во многом, на самом деле. Нету какой-то темы, в которой я бы был прям нереальным экспертом. Вот это да, я жалею. Я бы хотел это исправить. Хотел стать профессионалом в чем-то.
Чего ты больше всего боишься? Я понимаю, опять же, что это может
быть сложно. Да, это очень сложный вопрос. Ну, наверное, я боюсь больше всего там потери близких. Хотя я сейчас, опять же, понимаю, что это естественный процесс. И, скорее всего, я к этому в данный момент жизни... Я отнесусь к этому довольно-таки рационально. Ну, то есть, что это произошло, и не стоит зацикливаться. Наверное, я боюсь умереть рано, потому что тогда я потеряю те возможности, которые даются лишь один раз. То есть, ну, чтобы прожить жизнь и как-то впитать все эти впечатления, увидеть, насколько же прогресс шагнет вперед в будущем. Вот. Мне хочется, да, вот это чувство любопытства. Я не хочу, чтобы мое любопытство что-либо убило. Вот.
Я никогда не задаю этот вопрос, хотя он на самом деле очень интересный. И
давай.
Я не знаю просто почему. Что бы ты хотел, чтобы было написано на твоей могильной плите? Ну или, грубо говоря, о чем бы вспоминали
отличный
люди
вопрос.
На твоих похоронах?
Отличный
думали?
Вопрос. Да. Мы все умрем просто.
Да.
И рано
вот
поздно...
опять же возвращаюсь.
Да, отличный вопрос. Все умрут. Возможно, кто-то из твоих этих, как сказать, интервьюемых людей, они боятся смерти. Но это очень естественный процесс, и вы должны это принять. Я бы хотел, чтобы на моей могиле было написано Костя Пак. Он был клёвым. На самом деле, вот что-нибудь просто такое клёвое и интересное, и какое-нибудь несерьёзное, на самом деле. Я бы не хотел, чтобы там какие-то почетные мне слова писали. Да, и я бы хотел, чтобы это была максимально небольшая могила, чтобы... Да. Чтобы там... То, главное, чтобы под этой плитой не было моего гниющего тела. Я бы хотел, чтобы меня разрезали, а что нужно, органы отдали бы нуждающимся, если, конечно, они будут пригодны для этого. Я постараюсь. А, и чтобы все остальное, отбросы, они, чтобы меня кремировали и...
Ничего лишнего не было.
Да, в горшочек, возможно. Ну, знаешь, это в баночку из-под Несквика меня бы положили, вот, и там закопали бы под дерево. Нормально было бы.
Да уж. Как выглядит твой идеальный день?
Идеальный день — это когда я просыпаюсь, у меня появилась идея, я снял, смонтировал, выложил, и эта идея набрала очень много просмотров. И я тогда супер радуюсь. Это просто идеальный день. А в целом, если в будущем какой-то идеальный день, то, не знаю, проснуться, и проснуться, и чтобы рядом был любимый человек. Вот такое. Не знаю, я все равно, я хотя считаю себя очень рациональным в последнее время, но я понимаю, что, блин, эти вещи такие, какие-то мечты о будущем, они приносят мне радость. Потому что, на самом деле, вот это реально... Если мы будем суперрациональны на 100%, мы потеряем вообще любую мотивацию в жизни. А такие какие-то шаблонные вещи, цели, как семья, конечно же, меня вдохновляют. И я буду стремиться к тому, чтобы вот каждый день был идеальный с любым человеком.
Угу. Если бы ты стал президентом в нашей стране, гипотетическая ситуация, что бы ты в первую очередь изменил, на твой взгляд? Я опять же, не задавал никому еще вопрос.
Да, да, никому нет, не я очень рад, что мне задают такие вопросы, потому что у меня есть шанс, как сказать, легально на них ответить, а не просто сделать высер в Твиттере. Вот. Ну, так как меня спросил друг, я считаю, что я бы хотел... Во-первых, конечно же, победить все вот эти болячки нашего правительства. Такие, как коррупцию. Я считаю, что да, коррупция такая открытая, она очень сильно вредит всем. И людям, и власти. Потому что тогда все люди смотрят на власть уже так скептически. Типа вот эти воры там собрались. Это очень большой негатив вызывает. Опять же, повторюсь, коррупция, она возможна везде. Даже в Корее, Южной Корее, там недавно был коррупционный скандал. Но там это нереальная такая, знаешь, была схема такая преступная на верхах, на высших эшелонах власти. А у нас, так как это все делается очевидно, просто все люди уже воспринимают коррупцию как само собой разумеющееся. Поэтому у нас нет легальных взаимоотношений практически ни на каком уровне власти. Да, и как-то старался бы, наверное, улучшать социальный пакет людей, заботиться о тех, кто нуждается больше всего в этом. Например, инвалидам, то есть людям с ограниченным возможностям, потому что нам кажется, что их вообще не существует в нашей стране, но на самом деле их нереальное большое количество, их столько же, сколько везде статистически, но просто они не могут, не в состоянии сами выбраться из дома. Они просто сидят дома и потихоньку там как вянут, потому что у нас вообще нету ничего для того, чтобы они могли себя чувствовать комфортно. Да, и какие-то вот такие социальные вещи, я бы в них ударился, потому что у меня была бы возможность, я же был бы президентом, первым корейским президентом в России. Вот, да. Какие-то, я, да, либеральных взглядов, наверное, поэтому.
Ну, это хорошо, это, наверное, и способствует вообще развитию какого-то общества. Вопрос, на который ты уже давал ответ у меня в видео, но, тем не менее, может быть, у тебя есть еще какой-то такой момент. Чтобы, какой момент в жизни ты считаешь своим определяющим? Тот, который реально изменил твою жизнь?
Есть два.
Вот какой первый?
Первый момент, когда я как сперматозоид обошел миллион других сперматозоидов. Это было определяюще, потому что, блин, если бы какой-то другой шкет вырос, он бы был другим. А второй, вот если серьезно отвечать на этот вопрос, то, наверное, тот момент, когда я решил вот 100%, что я должен делать в жизни только то, что я считаю нужным и правильным. Не слушать мнения своих родителей. Потому что я был очень долго, как вы поняли из интервью, подверженному, и, соответственно, все эти решения были неоптимальными для меня. То есть я чувствовал какой-то, знаете, дискомфорт, когда я вроде как принимаю решения, а потом последствия мне не нравились.
Диссонанс.
Диссонанс, да. Вот. И когда этот момент настал, когда я понял, что, блин, нужно делать только то, что я хочу, и вообще... быть немножко пофигистом по отношению к мнению родителей, это было определяюще, потому что с тех пор я начал себя чувствовать очень комфортно, начал чувствовать себя реально взрослым, клевым и успешным, потому что я самостоятельный.
Да, друзья, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы с Костей будем закругляться. Мы, как всегда, думали о том, что мы поболтаем часик и на этом закончим, но на такой вот ноте, на том, чтобы быть клевыми, на том, чтобы быть самостоятельными. И на самом деле вот обрести свои желания – это очень сложно. И отделить в голове то, что, мне кажется, кто-то нам сказал, от того, что реально в нас есть, очень сложно. И я сам сталкивался с этим. И я думаю, что мы сталкиваемся с этим всегда, потому что сейчас наше общество и тем более интернет-пространство, оно способствует навязыванию каких-то интересов, каких-то идеалов, которые могут быть и не нашими, а чьими-то чужими. И на самом деле так работает бизнес. Бизнес навязывает какую-то идею, которую мы хотим преследовать, и на этом, в принципе, построено многое финансовое в нашей жизни. Но что действительно кликает у нас, что действительно резонирует с нами, это сложно, и это нужно учиться отделять. Спасибо большое, Костя.
А, не за что, я просто хотел сказать, что я очень рад, что получилось сделать такой подкаст, потому что я раскрылся, наверное, с другой стороны, я не такой, как видео. Мне так показалось. И надеюсь, что вот то, что я рассказал, оно немножко поможет тем, кто такой же аморфный тюфяк, как я, и который не может принять свое собственное решение. Вот. Это все, что я хотел сказать.
Ну, я думаю, что Костя далеко не самый аморфный тюфяк. Спасибо большое тебе, что рассказал историю, потому что я сам многих фактов не знал, хотя вроде мы уж с тобой столько общаемся, поскольку каждый раз, когда возникает какой-то вопрос, я иду в соседнюю комнату, и мы с Костей начинаем что-то обсуждать, и Костя во многом мне помогает, чтобы я какие-то принимал свои решения, и вот этот постоянный наш обмен, и именно в реальной жизни, он очень-очень помогает. Так что... Спасибо вам, друзья, что дослушали. Обязательно напишите Косте, что вы думаете о том, что он говорил, потому что это будет очень интересно. И обязательно заходите, опять же, к нему на канал, к нему в Инстаграм. Я оставлю все ссылки в описании к этому эпизоду. И да, до встречи в новых выпусках. Спасибо, что слушали. Всем счастливо и пока-пока.
Пока.